8 часов 37 минут, понедельник, 12 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко,
доброе утро. Так. Минкин оказался прав. Повязанные в Москве террористы оказались среднеазиатами. Да, Александр, да, это так. Минкин оказался прав. Я, кстати говоря, тоже был в этом уверен. А почему нет? Так, Денис из Самары. Смотрел Первый канал, время покажет. Зачем вы ходите в этот зоопарк, Денис из Самары? Денис, я хожу и сегодня опять пойду. Сегодня я пойду опять на Первый канал. Это связано с тем, что моя нация, мой народ христианнейший, принадлежит телевидению. То есть мой народ — это рабы телевидения. Они абсолютно не в состоянии вспомнить, что именно я говорил.
Да.
Но когда я вхожу в гастроном, большой гастроном какой-нибудь, шоппинг-центр, значит, меня, значит, приветствуют кассирши и прочее. Словами «мы вас видели». Но я всегда спрашиваю, а что вы слышали? Вот что вы слышали? Вот вы видели, а слышали? Они говорят, ну вы там говорили. Я говорю, а что? Они говорят, ну куда вы, очень правильные вещи, правильные. Я говорю, попробуйте повторить хоть одну. Ну хотя бы намекните. Они говорят, ну там что-то было, вот что-то вы правильное говорили. Все, что... Но они не в состоянии вспомнить. Они не в состоянии. Таков мой народ. И я не могу пренебречь, моим пониманием моего народа. Они меня просто видят. Они видят как-то приветливо. И они думают, что я говорю что-то правильное. Что именно они не понимают, примерно как мои собаки. Но на самом деле, они не в состоянии ни повторить, ни понять, что я сказал. Но, ну, прикольно, им кажется, что прикольно быть правильным, прикольно быть клёвым. Вот как-то так.
Не, просто когда ты понимаешь, оно тебе нравится, это становится частью, наверное, твоего мировоззрения, ты об этом забываешь.
И все.
Ты просто знаешь, что этот человек сказал правильные вещи, и все.
А какие, ну, непонятно.
Ты, ну, они уже стали частью тебя.
А, вот что в чем дело. Ну, хорошо. Слушайте, значит, я хотел обратиться прямо к взрывам, которые не случились и которые случились. В Анкаре случились 95 жертв, да?
Да, 95. Да. 246 пострадавших.
Да, значит, в Анкаре два взрыва страшных. Анкара залита кровью. Президент Владимир Путин выразил соболезнования и так далее, и так далее. В Телеграме понесут наказание, надежды. 95 человек погибли в результате взрывов. Бомбы были большие, как будто теперь понятно, что все-таки это, смертники.
Ну, говорят, да, шахиды.
Да, да. Значит, смотрите, мужчина в возрасте 25-30 лет, оторванный палец был найден на расстоянии 1,5 километра от взрыва, дактилоскопия. Значит, террорист-смертник, он взорвался, его палец, один из пальцев, оказывается, был, он однажды проходил дактилоскопию, этот человек, и его палец на 1,5 километра от взрыва выстрелило, отбросило волной. Так вот, его нашли, и по отпечатку обнаружили, кто это. Ну, вот такая вот ужасная вещь. Значит, было сообщение, которое не соответствует действительности, заявил МИД. На самом деле, мы думаем, что оно соответствует действительности, что прорабатывался вопрос, но это еще до взрывов.
До
взрывов прорабатывался вопрос, а не рекомендовать поездки на Ближний Восток русским туристам.
На курорты.
И, да, да, в том числе даже на курорты Египта. Но МИД опроверг эту информацию. Спасибо большое, но мы думаем, что этот документ, тем не менее, прорабатывался. Мы так думаем, потому что у нас есть источники, в том числе в МИДе. Вот, это давала радиостанция «Говорит Москва». Ну вот, это произошло в Анкаре. А у нас нашли такую бомбу. Нашли такую же точно бомбу у 10 среднеазиатов.
Но она, небольшая была там.
5 килограммов.
4?
5 килограммов. 4-5. Около 5 килограммов. Понимаешь? Но у среднеазиатов... Я прочитаю вам новость, давайте ее обсудим обязательно. Сотрудники спецслужб задержали в столице группу, члены которой готовили террористический акт. Хотели здесь, в Москве, что-то взорвать. При обыске в квартире, где жили задержанные, оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство. Схожее с теми взрывные устройства имеют какой-то, знаешь, как-то каждый мастер накладывает как-то свой почерк, каждый некий способ устройства взрывного, дальше поражающие элементы, которые он кладет, сама смесь взрывная, она все равно несет отпечаток какой-то либо школы, либо конкретного мастера, либо школы, либо инструкции какой-то и так далее, да, единой. И вот наши взрывники говорят, что это похоже на то, что взорвалось в Турции. Значит, из этого...
Вот оно как.
Да, из этого может делаться вывод, что это исламское государство действует, террористическое исламское государство. Вот об этом, наверное, речь. Стрельбищенский переулок, я посмотрел, это, знаешь, Стрельбищенский переулок, это если отсюда поехать по Звенигородке в центр, потом переезжаешь третье транспортное кольцо, и там справа такой райончик, где есть автосервисы, но там и люди живут. Значит, направо сразу ныряешь. А перед Красной, перед Пресней. Примерно сбоку слева начинается Ваганьковская, а направо Стрельбищенский вот этот переулок. Надо съехать туда, в квартал. Ну вот, значит, довольно близко к центру.
Ну, вообще-то
жили,
да.
Жили там до 10 среднеазиатов. Теперь, кто эти среднеазиаты, нам не говорят. Да? Значит, которые готовили это взрывное устройство и собирались нам тут его дернуть в Москве. Скажите, пожалуйста, это вызывает у вас чувство тревоги? Да, и мне нужно, пожалуйста, скажите мне, люди, которые работают со взрывными устройствами, со взрывными смесями, что вы думаете действительно? Насколько опрометчиво пресса сразу заявила о том, что это похоже на Анкару? Можно ли судить потому как приготовлено взрывное устройство, что его готовил один и тот же человек, или инструкция была единая. 7373948. Там бабка их нашла, но говорят теперь, что бабка нашла ФСБшников. Бабка нашла ФСБшников, которые говорили детонатор. Значит, какая-то бабка на архитектура взрывного устройства, это называется, говорит Джек Восьмеркин, по архитектуре взрывного устройства. Мы можем что-то сказать, определить? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, Подмосковье. Да. Сергей, по поводу, все-таки не могу сказать, а по поводу вот готовящегося этого теракта, это прямая зависимость входа в Сирию.
Вход в Сирию. Но и Турция.
Однозначно.
Но и Турция тоже, видите?
Совершенно верно. Именно так.
Именно так. Турция тоже, турки тоже против именно исламского террористического государства тоже воюют. И вот здесь может быть. Юрий Николаевич был прав, говорит Бонифаций. А я уже забыл пророчество Юрия Николаевича. Бонифаций, пожалуйста, скажите нам. Вызывает чувство тревоги, что нашла соседка, а не спецслужба, говорит 43-й. Нет, 43-й. Сейчас уже новая версия появилась. Появилась версия, что спецслужбы нашли террористов. Спецслужбы.
У них были какие-то оперативные источники.
Да, у них были источники, было там, сказать, там все это внедрено и все. Но когда сами оперативники пришли окружать дом, они бормотали тихими голосами слово «детонатор». И бабка на них стукнула, на оперативников ФСБ, бабка стукнула в милицию. Потому что она услышала, что стоят парни и говорят слово «детонатор». И она на ФСБшников стукнула ментам. И менты, ну, а менты, как мы знаем, супротив ФСБшника, все равно, что плотник супротив столяра, понимаете? Вот, алло, здрасте, да, слышу.
Да, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Ну, на метро уже боюсь ездить.
Ну, что, боюсь и езжу, да, правильно?
Боюсь и езжу, да, правильно.
Ну, а что вам делать? Вы смотрите, что... А вот вы когда ходите в вагон, метро, там много среднеазиатов?
Ну, половина, наверное.
Половина. А скажите, пожалуйста, это выгодно или наоборот? То есть я бы лучше должен был садиться в вагон, где их нет, или в вагон, где их почти что одни они и есть?
Я, может быть, своих... предпочитаю садиться в пустой вагон.
Вы знаете, если они там все время, то они, может быть, не станут взрывать себя, друг дружку, или пофиг. Как рассчитать психологию? Как рассчитать их психологию?
Второе, пофиг.
Пофиг. Да, смотрите, теракт готовили на русский марш, вероятно, говорит Вастер. То есть ждали, готовили 4 ноября. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, добрый день.
Да.
Вот, у меня такая версия, что все-таки вторая версия придумана, чтобы оправдаться, что прохлопано это все дело,
да,
бабушка там типа не при делах вообще.
Может быть, потому может что... быть. Слушайте, а может быть вообще все придумано? А вы не думаете, что вообще все придумано?
Ну, вообще, тоже нельзя исключать и такое развитие событий. Ну, вообще, Стрельбищенский переулок, там он весь состоит из желтых таких вот блочных домов.
Да.
Старых. Там снимают много квартир вот этих товарищей.
Я как-то там оказался, мне надо было в сервис проехать. Там справа есть какие-то совсем... Там какое-то место...
Ну, вот это все напротив Москва-Сити, вот такое убожество. Во-во-во-во-во. Вы себе можете представить.
Центр,
желтые, вот эти плочные, облеплые дома, убогие.
Фавелы
и
такие
рядом
какие-то.
Москва-Сити.
Фавелы, вот фавелы просто... прямо в центре, вот такие ужасные. Да. Абсолютно. Слушай, а может, на 31 октября исписали бы все на Лимонова? Надеется Алекс. Нет, Алекс, нет. Артиллерию вызвала простая старушка. Был такой бородатый один. Анекдот 80-х годов. Иван Славин напоминает мне. Взорвут, не обращая внимания на состав, говорит 48-й, плевать. Сегодня проезжал по Стрельбищенскому. Неприятное ощущение, говорит 34-й. Бабушка, молодец. Бабушка прелесть. Просто прелесть, бабушка. Какая она прелесть, эта бабушка. Слушайте, значит, нет. Но подождите, террористов-то кто-нибудь видел? Может быть, бабка сообщила на ФСБшников, похоже на Рязань 90-х, говорит Евгений. Рязань 99-го года, вы вспоминаете, гексоген, да? Это рекламный ролик, показывающий, что страна может спать спокойно. Скажите, пожалуйста, я, когда услышал эту информацию, я начинал думать с самого начала. Вот что правда, что неправда. Это вообще было или вообще не было? Вот у меня вот это первая мысль. А вдруг действительно показывают, что страна может стать спокойно?
Да, вполне.
Может быть, ничего вообще не было? Может быть, вообще ничего не было? Скажите, пожалуйста, вот вы когда услышали эту информацию о бомбе 5-килограммовой, сделанной по тому же самому рецепту, что и в Анкаре в Турции... Вы, первая ваша мысль была, что это правда или неправда? Правда, что нашли бомбу? Да, правда, 134, 27, 35. Или ваша первая мысль была, что это брехня? 134, 27, 36. Я вам скажу, зачем эта брехня помогла бы? Почему эта брехня могла бы помочь? Сказать?
Да.
Смотри.
Да.
Потому интересно. Что у Турции фигово, а у нас отношения с Турцией портятся. Значит, смотри, турки сильно против нас начали катить баллоны, и бамс, у них два взрыва. Ну, как бы им вдвойне неприятно.
Да.
У них вот это мрачное ощущение на душе ужасное. И бамс, еще 100 человек почти, 95 трупов, понимаешь? Как бы это все вдвойне неприятно. И тут нам было бы вежливо очень подтянуться рядом и сказать, что а вот нас тоже чуть не взорвали, мы же братья с вами, турки навек.
Давайте вместе.
Русские-то, конечно. Руси, турки, пхай-пхай, там что-нибудь такое станцевать, понимаешь? Это было бы круто. Сейчас можно было бы туркам сказать, ну, видите, а мы чудом избежали, а вы чудом не избежали, и мы вообще одинаковая угроза, и наш посол поедет сейчас там, попросит в МИДе, чтобы его приняли на уровне Минэндел, Лавров позвонит там, самому Эрдогану даже, может быть, и так далее, скажет, что, вы видите, какая фигня, вот нас сближает, почему же мы, так сказать, куксимся друг на друга, нам наоборот надо вместе. Может быть, такая фигня. Я вот подумал об этом, что это чрезвычайно выгодно нам сейчас. Это выгодно. России сейчас выгодно поймать такую же бомбу и даже сказать, что она ровно такая же. Ровно такая же. Офигенски совпало все. И такие турки такие. Турки, ну не плачь, ну елки, ну мы тоже в двух шагах были. Ну мы в одном шаге были. Ну нам бы сейчас тоже такое залепили и все. Может такое быть? Может. Да, я остановлю голосование. 34% посчитали... Нет, подождите, что всего 34% поверили в бомбу? А 66% нет? Это что, вот мой дар убеждения, что у меня такой? Нифига себе. То есть не все... Я думал, что наоборот все поверили. Алло, здравствуйте. Я такой со скепсисом такой, а я такой думал, что вы все с наивностью. Ну, в смысле, сказали бомбу, значит, бомба, что спорить-то? Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей Владимирович.
Да, здрасте. Да.
Смущает, все равно без вранья тут не обошлось. Когда они говорят, что
ровно такая же бомба, как в Турции. Откуда они знают, какая там была бомба?
В Турции, ну, вот уже, наверное, сообщили, хотя бы по поражающим элементам, понятно.
Да я думаю, подробности сейчас еще и турки-то толком не знают.
Наши ФСБ
докладывают, что она именно такая же. Либо они сами ее заложили в Турции, в таком случае.
Слушайте, ну, палец оторвало и на 1.5 километра бросило у этого Шахида. На 1.5 километра. Офигеть, все-таки сила, да?
Ну, бомбы, да, мощные, но все равно, то есть, сомнения какие-то присутствуют.
5 килограммов.
Тем более, узбеков-то зарядить бомбой вообще не проблема нашего момента.
Мне кажется, любого сейчас можно поймать узбека и выяснить.
Да, да, выяснить... и как я раз думаю... вот я полностью с вами согласен, что это нам я выгодно думаю, что... с Турцией
если
сейчас
разоружиться
на такой скорбной волне.
Если бы я работал в полиции или в ФСБ, мне кажется, что первый попавшийся мне на улице узбек сознался бы часа через 3-4.
Да вообще не проблема, конечно. И полевой чемпионы... командир из ИГИЛа бы оказался.
А, слушай, а чемпионы профессии, наверное, за полчаса бы выбили из него. А? За полчаса. Я думаю, есть чемпионы профессии какие-то такие. Я все не человек неопытный, я бы его мучил долго. 7373948. Не знаю. 7373948. Я сомневаюсь во всем. Вообще все. Вообще во всем сомневаюсь. Первое мое сомнение. Был ли вообще какой-нибудь... Была ли бомба? Первое сомнение. Второе. Если была бомба, то почему среднеазиаты и кто они? Почему молчат? Почему не говорят кто? Выходцы откуда? Дальше. Алло, здрасте. Если говорят откуда, да, из Средней Азии, то почему молчат, что они были прежде в Исламском государстве, тренировались там или нет? Почему молчат?
Допрашивают.
Это недостаточно. Ну, подожди. Ну, как? Ну, их взяли, значит, и сразу слив пошел, что мы взяли. Это, ФСБ так не работает. Что они сегодня взяли, вот сейчас, слышь, они накинулись на узбеков, там, не знаю, и уже их сразу кричат в камеры, мы взяли узбеков. Так не бывает. Значит, они уже их допросили. Где тренировались? Когда приехали в Россию? Почему так мало информации? Мы думаем, что это фуфел, я серьезно говорю. Я думаю, что это фуфел, пока. Но мне не похоже. Почему люди не поработали над брошюркой? Знаешь, очень ленивые русские спецслужбы, значит, должны какой-то пресс-релизик какой-то накатать, прежде чем брать узбеков. Какой-то пресс-релизик, хотя бы на 2 странички. Там какая-то история, что Махмуд был зловещий, малый, еще когда-то там...
Отмечать... Ну, это же все у них, это тайна следствия, где мы об этом ничего не знаем.
Он не выглядит зловеще, Махмуд не выглядит зловеще. Я напоминаю, это оленята Бэмби с красивыми глазками. Все эти Махмуды, это оленята Бэмби. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, да. Андрей, Москва. Ну, я думаю, все-таки бомба была.
Была.
Да, мне кажется, была, это точно... Почему не говорят, кто они, как бы средний азиат или кто? Ну, да. Заметьте, в последнее время, если что-то случается с какими-то выходцами из Средней Азии, Кавказа, обычно не говорят, кто это на самом деле. Да. Информация открывается гораздо позже.
Ну, можно же гражданство сообщить. Нельзя говорить об этничности, но о гражданстве можно.
Ну, я думаю, в тот же момент, как бы в этот же день, никто не скажет. Возможно, смотрите, завтра это там станет известно.
Разрешено говорить о географической местности, например, выходец из... Там, и далее начинает, и выходец из Дагестана, например, да? То есть география разрешена, а также разрешено гражданство, например, гражданин Узбекистана. Разрешено. Нельзя говорить об этничности. Мне кажется, что закон это запрещает.
Ну, я думаю, возможно, это станет известно или сегодня, или завтра. А по поводу бомбы, что она там похожа на бомбу, которая была в Анкаре, мне кажется, это какие-то просто, ну... подозрения, домыслы,
хотя
никто официально об этом тоже не заявлял.
Нет, хотя бы по весу. Нет, хотя бы по весу она точно похожа, потому что вот здесь может быть сходство, потому что 5 килограммов это очень серьезное взрывное устройство.
Нет, это действительно серьезное, но как бы никакой конкретной информации на то, что она там похожа, мало ли что в ней там 5 килограмм, как и в Анкаре.
Да.
Это просто какие-то домыслы, никто об этом еще не говорил, на что она похожа там.
Да,
я не думаю, что сделали какую-то сразу экспертизу и там обозначили, на что она похожа. Может, понятно, на вид она и похожа, бомба все
нет,
на вид.
Нет, я думаю, что
возможно,
размером. Похожа. Она похожа, в первую очередь, размером. Размером.
Ну, в общем, мое мнение, что на самом деле бомба была. Я не думаю,
была.
Что это какой-то...
Хорошо. В Турции была в кадре ТВ-копия Знамени Победы на месте 2 взрывов. Сообщает нам Совок 507. Махмуд наш был зловещий и малый. Махмуд теракты совершал, продолжает мой намек на Гаврилу. Гаврилу Чапаев-младший. Спасибо. Служил Гаврила почтальоном. Гаврила письма разносил. Ну вот, значит, какие оленята? Смотри видео на Ютьюбе. Их в Сирии много. Не оскорбляйте узбеков, просит 815. Как я могу оскорблять узбеков? Я никогда в жизни не оскорблял узбеков. Фуфло полное, не может никакой палец пролететь 1.5 километра. Инерции не хватит ни при каких обстоятельствах. Сообщение, соотношение массы и площади исключает такие полеты, говорит Димон. Димон, тогда позвольте мне предположить, что палец террориста подбросили просто на расстоянии 1.5 километра. Ну, темное дело. Там, в Анкаре, палец террориста, по сообщению спецслужб тамошних турецких, пролетел 1.5 километра. Узбеки пишут, это не мы. 1.5 километра пролетел и упал в 1.5 километрах. Димон считает, что это действительно фуфло, потому что соотношение массы и площади плотности исключают такие полеты.
Ну,
палец пишет нам, немедленно пишет палец. Полет был нормальный.
Может, он летел по параболе, снизу вверх и падал далеко.
Словом, парабола ты вообще совершенно Димона не убедишь. Димон, Эльвира говорит, что парабола все бы объяснила. Как вам? Напишите мне, пожалуйста, про параболу. Надо завозить побольше среднеазиатов и арабов. Будет больше пикантности в жизни каждого любимого россиянина, говорит миграционное наследие. Алекс из Торонто. Живу в Канаде 3 года. Канадосы Россию любят Россию. Что это? Алекс из Торонто. Попробуйте теперь по-русски. Можно отпечаток снять, говорит 12-й. Хорошо. Штаб ИГ находится в Кремле, говорит Совок. Да что вы, ну что? Оскорбить можно даже интонацией, говорит 15-й. Не будьте таким ранимым. Давайте самым ранимым буду я. Палец пролетел в клювик птички, говорит Глоури. Птица подобрала палец, ворона могла подобрать палец, действительно, обуглившийся, и отнести на 1.5 километра. Если покажут их лица и фамилии, то было, а нет, значит, это вымысел ФСБ, говорит Центурион Поркус. Через космос палец легко пролетит такое расстояние, говорит Торлеран вслед за Эльвирой. Да, уже парабола дошла до баллистической параболы. Эй, ребят, давайте в движение. Мы вернемся к этой теме, договорились? Сейчас движение.
Подъем. В движении.
Что-то мы взяли, разоблачили взрыв, как-то ужас какой-то. Ну ладно, пусть он был, что? Со взрывом как-то посимпатичнее. Значит, смотрите, на 3 часа по циферблату проблемы на МКАДе серьезные. А где-то такое от Химок, не доезжающих Химок, и до самой Немчиновки на внешнем МКАДе проблемы. На юге трудности в обычном режиме с 5 до 7 по циферблату на внутреннем МКАДе. Дальше. На 3-м транспортном где-то с 6 по циферблату до часу по циферблату трудности. На востоке, как ни странно, восток вообще кошмарное местечко в Москве. Но почему-то на 3-м транспортном там нормально. А? Значит, аварии на шоссе энтузиастов держат. Accident on M7 reported via this. Я смотрю на Google картах теперь, понятно? Поэтому у меня написано таким модным ангельским языком. На щелчке сегодня хуже обычного, прям в разы хуже обычного. И Нижегородка стоит почти вся, начинает Хохловки даже раньше, и все, и потом останавливается, и до 3-го транспортного стоит. Волгоградка стала намного лучше, как вы знаете. Стоит теперь в обоих направлениях, но зато с этой, с Люблинской, что ли, как там, с Люблинской есть проезд. На юге все плохо. Ну, вообще все с движением не очень хорошо, товарищи. Не очень хорошо. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Девять часов 5 минут, понедельник, 12 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Усталый, Сергей, я Даренко. Вас прочитал. Доброе усталый, утро. Позвольте мне читать некоторые сообщения, которые вносят дух игры и развлечения в нашу программу. Усталый, недоволен пальцами и другими людьми, которые пишут нам. Да. Так вот, что? Слушайте, может, эту хату намеренно спалили, а основная действует? Может такое быть. Представляешь, что это совсем плохие террористы? Совсем плохие. Доктор Лектор, спасибо огромное. Доктор Лектор думает, как палец турецкого террориста мог пролететь 1.5 километра, и вот что он предлагает. На палец могла действовать подъемная сила. Он мог планировать рваться ввысь. Что скажете, Димон? Он мог рваться ввысь, медленно кружиться в восходящих потоках воздуха. Нет, нет, доктор Лектор, спасибо вам
поэтичный
большое.
Поэтичный доктор Лектор.
Да, 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 абсолютно. Так нет, это настоящие злые террористы, гораздо глубже законспирированные, чем мы думали. И они спалили хату в Стрельбищенском, а сами готовятся уже в другом месте. Они действительно там взрывчатку реальную попалили, там все нормально. То есть, ну, это было расчетное палево.
Ну, на самом деле, когда я вот услышала эту цифру, 5, там, 4, кто-то писал, кило тротила, я подумала, что это не очень много, потому что в новостях часто находят тайники, там, 20, 30, очень часто.
Килограммов?
Да.
Нет. Давай, давай взрывников спросим, давай часто. Взрывников спросим.
Ну, вот я открыла сейчас инфографику в аргументах, смотрю, поражающий радиус. Вот радиус у 5 килограмм, по аргументам и фактам, это от, ну, в общем, в пределах 6,5 метров.
Давай, сейчас посмотрим.
Я знаю, что когда пугают бузинесов, 25 метров.
Когда пугают бузинесов, чтобы у них взорвалась машина, кладут 200 граммов. Угу. Это, пожалуйста, хлопок, машину подбрасывает, тыр-пыр там. Ну, если повезет, может быть, через пол бузинеса убьет, но вряд ли. А, значит, там 500 граммов. Пожалуйста, кладут на крышу. Вот кого-то убили 500 граммов, я сейчас не помню. Может быть, я ошибаюсь. Как раз в Питере мотоциклист подъезжал, кого-то из чубайсовских. Там же было 500 граммов, по-моему. То есть на крышу положили направленную бомбу, мотоциклист подъехал и уехал. Рядом поставил, что-то положил на крышу, потом по газам ушел. Вот. И там как раз, где сидел ВИП на заднем сиденье, его убило. По-моему, так. Ну, что такое было? Вот,
ну,
похоже.
Даже пусть у меня вот память, эти вот 5 кило. Как однобока. Они умудряются спрятать это все?
5 кило? Ну, что, а что такое 5 кило? Это рюкзак. А что тут 5 кило? Ты унесешь в рюкзаке.
А, то есть рюкзак.
Я ставлю рюкзак вот свой, с которым я путешествую. У меня там две майки, компьютер и все. Камера. У меня он меньше 6 килограммов не бывает. Рюкзачок мой вот обычный, где я комп таскаю. Ну, там зарядник, там фигня какая-то. Значит, у меня меньше 6 не бывает. Бывает 6-8 иногда, если я там если я две камеры положу, так будет еще больше. Понимаешь? Нормально. Мощность взрыва 1 килограмма тротила. Давай взрывников. 10 килограммов тротила. Это что, 30 метров, да?
Да.
5 килограммов.
После 30 метров безопасное, более-менее.
До 25 метров. Но эти 25 метров должны быть уставлены людьми, чтобы они на себя принимали взрыв. Или чего?
Нет, ну это просто поражающие элементы будут вот на 25 метров доставать.
25 метров? Ну, представляешь, что такое 25 метров в окружении? Это же диаметр, в смысле, опять же, радиус 25 метров. Значит, это 50 метров в диаметр. Представь себе, на 50 метрах сколько можно людей поставить. Вообще нереальное количество. То есть много людей можно поставить, если они плотненько стоят еще. Так, секундочку. 7373948. Скажите, пожалуйста, именно по силе взрыва. Алло, здравствуйте.
Сережа, доброе утро, это Абдул.
Абдул, 5 килограмм.
Осоюта, мой племянник спецназа. Вот помните, 150 килограмм машину взрывал этот вахабит?
Да.
Он говорил, что гаишника пятку нашли за 200 метров.
За 200 метров.
То, что 1.5 километра палец, это вообще сказка.
Это сказка тоже, не похоже. Скажите, но 5 килограммов, если они делали бомбу, это же очень мощная фигня.
Но там взорвали 150 килограмм. Машина подъехала, одни его остановили, он взорвал эту сволочь. Там 150, ребята легли очень много народа.
150. Да, да, 150 это очень много.
Он был там, участвовал, раненый был, лежал в госпитале, вот мне рассказывал, как гаишник остановил, а его пятку нашли за 200 метров.
200 метров. Палец летает 15-20 сантиметров обычно, туда-сюда. Нет, спасибо. Заряд противотанковой гранаты 760 граммов. Противотанковая граната 760. Вот тебе, пожалуйста. Это 6,7-42, понимаешь? Это 6,7 противотанковых гранат. Это серьезная тема. Подземные города мигрантов на МКАДе Москвы. Наверное, скоро расконсервируют, а милиция разбогатеет. Говорит нам Иван Славин. На самом деле, вы знаете, зимой эти города как будто бы уменьшаются. На самом деле, летом действительно очень много мигрантов во всяких странах. Я езжу на Новой Риге, там есть новые путепроводы, там речушка у нас Беляна есть, река Беляна, очень, очень красивая. Ну так вот, эта речушка где-то пробегает под всякими мосточками новыми, построенными на Новой Риге или отремонтированными, бог весть. И я там вижу джентльменов, которые трапезничают, и вот по виду, по всевозможным остаткам спальников, то они там не только завтракают, но и, вероятно, спят. Но это летом.
В палатках?
Не в палатках, нет. Прямо вот как есть. Прямо так, в спальнике или прикрывшись одеялком где-то под мостом, по которому едут фуры, и все это ужасно гулко там, я не знаю, но мне кажется, что они себя не жалеют.
Ну, это очень выносливые люди.
Очень выносливые люди. Честно и там говоря, же они закусывают, у них костерок там. Я проезжаю на своих на кавасаках разных, значит, газую страшно, чтобы напустить на них ужаса. Но мне кажется, что они уже ничего не боятся. У них глаза такие спокойные, такие пустые. Вот, мне кажется, они ничего не боятся. Я только боюсь, что они с топором или с пистолетом ко мне подойдут как-то и не дадут проехать. Ну, а в основном прекрасно. Вот. Слушайте, значит, 5 килограммов, это, если это срабатывает где-то в транспорте, то я думаю, это абсолютно разрушительная, ужасная бомба. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Антон, Москва. Да. Хочу вам напомнить, что завтра в Центре международной торговли открывается форум ВТБ «Капитал». И будет выступать Путин, Владимир Владимирович. Это во-первых. Во-вторых, то, что вы рассказали про Питер, это было на Шмидтовском и Студенецкий переулок.
Да.
По-моему, 2007 год. Мотоцикл и взрыв.
Да, да.
Там разнесло около Золотого Остапа. Там все, что можно, разнесло.
Да, мотоциклист подъехал, положил над ВИПом.
Да. И третье, вот рядом там на Литвина Седова отделение полиции.
Да.
И там давным-давно уже нет в таком количестве таджиков, узбеков, и там сейчас больше все-таки украинцев.
Ну, что нам делать? Скажите, что нам делать вот в этой ситуации? Значит, во-первых, рукоплескать ФСБ, правильно? Что они молодцы, и старуха молодец, которая поймала ФСБшников, правильно? Хорошо, а что мы должны сказать себе о следующем таком подобном казусе? Вот почему его предотвратят или почему его не предотвратят?
Да нет, предотвратят, просто быть самим повнимательнее, и все.
Ну, а в чем?
Видишь, пьяный, отойди. То есть, вот идут эти таджики, узбеки, и не надо к ним ближе, чем на 5 метров подходить.
А может, наоборот, подойти, чтобы выслушать слово «детонатор»?
Если вы будете еще потом по голове ударить сверху.
Нет, если вы будете отходить, то они будут бесчинствовать безнаказанно.
Прекратите.
Вы должны слиться с их толпой.
Ага. Перекраситься.
Не кричать хабука-хабука. И
одеться так же, как они, вонючие.
Не надо, зачем? Нет, ну сейчас вот была какая-то нехорошая реплика. Нет, одеться как-то нормально так, чтобы слиться и выслушать слово «детонатор», в этом же ключ. Скажите, пожалуйста, вот эта бомба, если она действительно была, меня интересует не та, которая найдена, меня интересует та, которая не найдена, та следующая бомба. Меня интересует следующая бомба, а это уже не интересует. Это уже увезли, и фиг с ней, все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Андрей, 80-й, Андрей, доброе утро.
Меня интересует следующая бомба, следующая. Потому что это уже нашли, ну, черт с ней, че.
Следующая бомба, ну, уж очень напоминает, знаете, памятку населению «Будь бдителен, враг следит за тобой».
Да.
Ну, в принципе, на самом деле, ФСБ рукоплещу, простите за мои руки, господи. Да. Вот, но тем не менее, вот уж действительно как-то вот со стороны, ну, ребят, ну, это больше похоже на игру «Агит плакатов». Проходила бабушка, услышала слово «детонатор». Да черт подери, ну, я вам сейчас интернет открою, я вам слово «детонатор» за столько раз найду, ну, что же на теперь всех сажать?
Да. Да,
ну, это слушай, с одной стороны.
Но она как будто бы поймала ФСБшников, понимаете, в чем дело? Есть такая версия, что она ментам настучала на ФСБшников. Она, когда уже окружали...
Ну, давайте так, вот там в свое время, я думаю, вы это помните, Сергей, вы должны были это проходить. Да. Когда теракты были на Гуренова, вот теракт, да. Дом, да, ну, да. Если кому интересно, на самом деле, ну, когда там все это взорвалось, после мы обнаружили трубу в цементном элеваторе, это, по-моему, метров труба в отоплении,
да.
Мы обнаружили в цементном элеваторе, по-моему, метров за 400. Вот, Так там ФСБ выделяло горячую линию, да, для того, чтобы кто-то звонил. Ну, там была куча звонков, на самом деле, рассказали о газовых машинах и прочем. Так вот, вот попробуйте сейчас вот взять любого человека, да, вот идем мы по улице, услышали слово детонатор. Ребят, где ФСБ, куда бежать? Ну, первое что, на Лубянку. Ну, да. Это половина даже, ну какой половина? Да больше 80% населения толком и не скажут, где ФСБ в городе. Вот так вот.
Как
а
это?
Уж тем более телефон.
Как это? Ну, слушайте, у половины людей сейчас в городе, можно я вам скажу? Да. Ничего, вы смотрите, я делаю для вас специально. Захожу в Safari на собственном телефоне, значит, сейчас пишу ровно ваш вопрос. Где ФСБ? Ладно, я пишу, где ФСБ? Больше ничего, мне не надо больше ничего. Вопросительный знак не поставил, а надо синтаксис, но я не поставил. У меня выскочило сразу, у ФСБ РФ по Москве и Московской области, космонавта Волкова, дом 3.
Вот здесь... Управление выскакивает, правильно, да, дальше. Оригинальное отдело.
Ленинградский авеню 3, это пограничная академия, и отдел по СЗАО, штурвальная УЛ, 1, корпус 2. Во, пожалуйста, и кол, пожалуйста, directions. И все.
Ну, это мы сейчас берем Москву, допустим. Ладно, да кто-то сразу еще воспользуется.
Гугель.
Москву и вот так вот, если где-то услышал.
Гугель вывалил мгновенно. Гугель вывалил мгновенно.
В любом случае, все-таки резюмируй. Ну, на самом деле,
подождите, сейчас я звоню. Я звоню.
С работы нашей спецслужбы. Но уж очень как-то картинно получается.
Не говорите ничего, я звоню ФСБ.
Дежурный северо-запад.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я вот по Гуглу нашел ваш номер. Если я найду каких-то подозрительных людей, то вам можно звонить? Я живу на Расплетино сам.
А именно каких подозрительных людей?
Черт, ну в связи с бомбой вот этой, которую нашли, в связи с этим, ну, как бы, если я увижу каких-то людей, которые тусят там по 10 человек, узбеки какие-то в квартире, можно вам звонить?
Да.
Можно
да.
Вам? Спасибо огромное, спасибо. Угу. Есть, ага, до свидания. Все, проверили, что?
Ну, вот теперь я понимаю, что многие из наших
служителей могут оказать
оценимую услугу родине.
Нет, а вы, ну я, видите, что вы говорите, что половина Москвы лошары какие-то и совершенно сопляжуя.
Я в том плане, что никто не заморачиваться-то не будет.
Я умоляю, у каждого есть смартфон, у каждого есть Google. Все, Америка работает здесь, у нас, в России. Пожалуйста, iPhone — это Америка, Google — это Америка.
А вдруг мгновенно, я позвоню,
главное,
и меня заберу.
Америка привела меня тропинкой прямо в ФСБ. Это же прямой путь. Америка ведет в ФСБ. Понимаете? Через Google и через iPhone. Ну, это потрясающе.
Ну, на самом деле, да.
Ну, да. Товарищи дорогие.
Мне понравилось, как он так задорно крякнул. Такой.
Ну, что,
а
ему звонить?
А кому обращаться? Он такой, какие подозрительные.
Ну, если увижу, я хотел спросить, если я увижу. Ну, правильно? Мой телефон сейчас возьмут в активную разработку.
Вот, а люди ведь испугаются.
В том-то и дело. Знаешь что? Какой красивый голос у человека в ФСБ. Правильно, пхай-пхай. Конечно. Сгорела плата на смартфоне. У меня его теперь нет, я беззащитна, говорит Ольга. Ольга, мгновенно бегите, купите китайский любой смарт на андроиде. И вы будете мгновенно уже сразу на смарте. О чем вы говорите? Можно сейчас смарт купить за 5000 спокойно, все. Ну, не поешьте несколько раз.
Распечатайте себе памятку с компьютера. Ольга, вот вам ФСБ, вот прокуратура, вот все номера главные. Что и ходите 5000? С этой памяткой всегда.
Окай, Гугель, хочу в тюрьму, говорит Джек Восьмерка. Почти в каждой воинской части есть хотя бы один кабинетный ФСБшник. Можно туда обратиться, в каждую военную часть. Ничего не надо. Спокойно звоните, смартфоны есть у всех. А у бабушек нет смартфонов, говорит ленинградец. Так у бабушек гораздо более совершенные средства разведки.
Ушки на макушке у бабушек.
Конечно, у них средства разведки лучше, чем смартфон. За вами выехали, говорит 80. Нет, смотрите, когда я сейчас позвонил в ФСБ, они железно взяли мой номер, я же звонил с мобильного, на громкой связи. Железно взяли мой номер, и теперь будут 2 месяца слушать.
Ой, а можно я еще способ предложу?
Давай, чтобы 2 месяца слушать.
Подходите к телефонной будке.
Раньше у меня был...
К любой.
Да.
Берете трубку.
А
даже
что,
звонить не надо.
Будки?
Да, вот здесь на Полежаевской стоит.
Ага.
И берете что? Трубку и прямо в нее говорите. Без
ничего
звонка.
Не надо звонить. Прямо спокойно говоришь.
Ну а что, разве не слушают?
Не приезжают сразу из сербского, мне кажется.
Мы в студенчестве с подружкой, у нас была одна любимая телефонная будка, мы все время к ней подходили, у нас не было ни карточек, ни жетонов этих, ничего. Мы просто брали трубку и как будто бы разговаривали с кем-то там. Здравствуйте.
За вами приезжали.
И однажды услышали какой-то там, ну,
в ответ хрипение,
да, и какой-то ответ. Мы испугались, сказали, извините, господин ФСБшник,
мы больше так не будем. Я знаю, где ФСБшные аппараты. Я знаю, где ФСБшные аппараты, где слушает ГБ.
Где?
Причем с международным подключением. Во-первых, в старом детском мире было, сейчас не знаю, что детский мир открыли, наверняка там осталась эта система. В детском мире полно было телефонов, автоматов на стенах, которые были с международным выходом. 8, 10 можно было звонить за рубеж. Значит, они, я думаю, мне кажется, если бы я работал в Лубянке, я бы их подсоединил прямо к своему коммутатору в Лубянке и слушал бы. И второе, ГБУшная гостиница «Президент». Знаешь, она ГБУшная на Якиманке. И рядом с ней, на Гименее, там Гименее, где эти фаты продают вот эту всю фигню, значит, прямо на магазине висит рядом с президентом еще тоже автомат с международным выходом, 8-10. И так далее. И тоже ГБ слушает. Это очень удобно. Тоже подходишь, говоришь, товарищи из КГБ, я вот пришел и все. Да. Вторая тема – это позвонить в КГБ.
А что им сказать?
Что я угодно, шла я тебя по улице и вот я, например, сейчас, вот я тебе объясняю. Вот слушай меня. Вот сейчас я встал на контроль на 2 месяца.
Угу.
Это фигня, я вручную проверяю. У меня было раньше, в старые времена, у меня был друг,
угу,
на которого работал целый отдел ФСБ. И когда он мне звонил, например, он меня поздравлял с днем рождения. После этого 2 месяца я стоял на прослушке. Это слышно. Это слышно. Опытный человек слышит. Через 2 месяца с меня сползали. Боря Березовский. Он мне звонил всегда. Да, у меня, да. Серегу поздравить с днем рождения. Бла-бла-бла. Всякая фигня. Вот. Такой, я такой. Да, да, Боря, да, круто все. 2 месяца на прослушке. Вот сейчас я позвонил ФСБ, 2 месяца буду стоять на прослушке. Хорошо, договорите меня про следующую бомбу. Следующая бомба, вот что меня интересует. 7373948. Почему мы ее найдем? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Я вот живу, я думаю, взорвать в Москве что-то не представляется особой сложности, потому что я живу в Люблино, и я ежедневно вижу, что творится Садовод, рынок и Люблино.
Да,
торговый центр Москва.
Садовод, рынок, и там кошмар.
Да, и вот сейчас я проезжаю улицу Верхние Поля, стоит 10 дагестанских автобусов прямо на улице. Разгружают, загружают что-то. Никто не знает, что это. Плюс у меня знакомый охранник на рынке. Он говорит, ежедневно рынок посещают около 30-40 тысяч человек. Из них 20 тысяч там постоянно находятся. Даже хозяева рынка, видимо, не знают, какие там есть подвалы, какие там катакомбы.
Вы каждый день это видите. Происходит. Я был там 5 лет назад, я покупал кур. Знаешь, что их запрещено продавать на рынке, значит, и ты, соответственно, выходишь с рынка, и там в переулках всюду стоят машины, из которых продают куры. И там...
Куры продают колхозник, который приезжает, а там есть такие закрытые рынки, китайские, вьетнамские, но это к терроризму не относится.
Адская тема. А еще я тоже корм для кур покупал, тоже заезжал мешками.
Да-да-да.
Вот.
Значит, вот эти организованные такие таджикские бригады, которые... Есть умеренные, есть прям говорят, что это головорезы, которые выполнят любое поручение или любую просьбу там, если им заплатят. Так что надо делать выводы.
Наталья спрашивает, говорит, давайте поголовные, сплошные, тотальные облавы устроим. Кто без прописки, вон, какой дебил сдает им квартиры, говорит Наталья.
Вот, кстати, это очень правильный вопрос по поводу, почему сдают нелегалам квартиры.
Да.
Сделайте их всех легальными, пускай вот они будут стоять на учете, это более-менее какая-то частота рядов.
Какие признаки, что ты сидишь на прослушке? Мне говорят, 54-й, 47-й, сейчас про соседей, секунду, напомни мне. Признаки очень простые, например, когда автоответчик и факс, у меня есть такая машина древняя, в ней автоответчик и факс. Значит, когда ставят тебя на прослушку, сигнал становится чуть слабее, и вместо автоответчика включается факс. Например, вот такая была фигня в 90-е, начало 2000-х. Сейчас слышно иногда как эхо в разговоре, как будто эхо, как будто звук повторяется. И вообще сигнал чуть слабее. Когда тебя ставят на прослушку, сигнал чуть слабее становится. Вот и все. Да, секундочку, пора чипировать людей. Пора чипировать... людей. На Черкизоне видел пацанов с триады. Ну, триада вроде бы ничего не взрывает. Триада занимается татуировками, тату-салонами. Чем триада? Триада — китайские бандиты. Расскажи мне, пожалуйста, про соседей, ты говоришь.
У меня были соседи азиаты, там были узбеки, таджики, очень тихие и довольно славные парни.
Да.
Запуганные, скажем так. Запуганные ментами, запуганные там сильными такими наглыми русскими местами.
Да.
Хорошие рабочие, вот именно рабочие. У них был смотрящий. Среди них был один, значит, который с ними жил, и один главный смотрящий, который приходил.
Да.
Приходил, ну, проверял,
что они ему дают
деньги.
Представляешь, что они ему дают деньги? Просто
да,
минуточку.
Он устраивал их на работу.
Смотри, они получают двадцатку, да? Вернее, они получают тридцатку. Из нее десятку отдают русскому начальнику, да? Получают, расписываются за двадцатку. Из нее пятерку отдают смотрящему, понятно? И получает 15. Дальше он должен жить на 5-6 тысяч в месяц. Там жрать, там, не знаю, рис один, не знаю что. А остальное отправлять множеству жен домой. Понимаешь?
Да.
Ну, это уже он отправил. У него остается 8-9 тысяч. И, Саша, он зарабатывает тридцатку, у него 8-9 тысяч остается для того, чтобы отправить домой каждой жене по 4 тысячи. На что она покупает там, зная, что они едят, да, их жены там.
Что?
С детьми. Ну, мешок муки покупают и варят эти, делают лепешки там. Все.
Ну,
то есть их еда,
есть, да.
Их еда, мешок муки. Ну, фрукты во дворе, да. Но мешок муки, вот это главная их еда. И они по мешку муки, по стоимости мешка муки определяют, собственно, свой достаток. Вот сколько, короче, ты можешь купить мешков муки в этом месяце на свою зарплату. Вот их критерий. Это главный критерий работы. Среднеазиатов. Сколько мешков муки ты можешь купить в этом месяце? Например, 2 мешка. О, это много. Понимаешь, да? Ну и так далее.
Ну, на наши деньги они строят себе там дома, ремонтируют.
Ну, не знаю я вот насчет домов-то. Получается,
строят,
что...
Строят.
Строят, да?
7-3-7-3-7-3-7. Да, ну, постепенно, понятно, конечно.
Ну, конечно, по кирпичику, как по дядюшка тыква. Да, слушаю вас.
А, здравствуйте. Да. Зовут меня Сергей, живу в Москве, сам из Новосибирска.
Да.
И вот свои 5 копеек по поводу работы.
Да, давайте. Да.
Значит, ситуация такая. Сам охотник как-то ехали в метро в Московском.
Да.
Здесь разговаривали об охоте, об патронах и так далее, и так далее. Выйдя на следующий, там, через 2-3 станции, грубо говоря, нас очень быстро приняли, товарищ полицейский, и как бы это, задали вопрос, о чем мы разговаривали.
Ну, вот
тут
видите.
О работе ФСБ можно сказать только хорошее. Но о работе, вот, допустим, в метро стоят вот эти вот штуки, как
да.
рентгенские, которые проверяют.
Да, рамки.
Рамки, да-да-да. Нет, рамки, ладно, бог с ними. А вот специально люди стоят, которые просят людей с рюкзаками и так далее проверить их рюкзак на рентгеновском, ну, сумке. Так вот, скажу вам так, я, ну, выгляжу не совсем как русский, хотя по советскому паспорту русский был.
Да.
А вот, меня в Москве ни разу не остановили, хотя я все время хожу с рюкзаком. Он довольно объемный, ну, по причине того, что...
А какая у вас внешность? Вы мулат? Какая у вас внешность?
Ну, я постоянно небритый, у меня такая довольно-таки крупная щетина. Ну, многие говорят, что, о, чеченский террорист, ну, шутка.
Вот, видите, новосибирский чеченский.
Так, вот, а в новосибирском метро меня день через день останавливали, хотя уже примелькавшийся был настолько, что, вот, не знаю, ну, вот, как бы, может быть, минусик вот этот.
В Новосибирске живут чолдоны или нет, все-таки в Красноярске чолдоны?
Еще раз.
Чолдоны живут на... Чолдоны у вас живут уже или нет?
Чолдоны, нет, это
Красноярск.
Дальше.
Это Красноярск. Да, понял, да. Спасибо. Слушайте, я хочу провести голосование. У меня осталось 1.5 минуты. Очень просто. Очень просто. Следующая бомба. Меня интересует следующая, а не нынешняя бомба. Нынешняя бомба — это все равно, что белый гриб в корзинке не у тебя. Понятно? Его нашли, и точка. Все, нашли. Чего о нем переживать? Зачем переживать про белый гриб? Белый гриб, его нет. Все. Значит, слушайте, я хочу спросить про бомбу следующую. Следующая бомба, с вашей точки зрения, скорее всего, будет найдена ФСБ. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот меня интересует следующая бомба. Эта бомба показала, что ФСБ молодцы. Пожалуйста, мы аплодируем, нет проблем. Дальше, следующая бомба будет тоже найдена ФСБ. Следующая бомба в Москве будет тоже найдена ФСБ. Да, 134-21-35. Да, у нас есть уверенность в том, что любая следующая бомба будет снова найдена. Ура, ура, ура. 134-21-35. Нет, нифига, может, и не найдена будет. Может, детонирует как-то неправильно. 134-21-36. Значит, сейчас у меня 49-51, 48-52. Голосование пошло. Вы верите? Вы верите? Вы уверены? Вы уверены в том, что следующая бомба тоже будет найдена в Москве? ФСБшниками и обезврежено. Будет найдено и обезврежено. Вы в это верите? 134-21-35. Вы в это не верите? Или у вас есть сомнения? 134-21-36. 134-21-36. Закономерно, потому что работа так поставлена, что не может, ну, через это сито пройти бомба. Не может. Так хорошо работа поставлена, что ее найдут, эту бомбу. Понимаешь? 134-21-35. Хорошо. У меня сейчас, 40-60. 40% уверены, что бомба будет найдена. Я после, после новостей и обзора печати дам вам результат. Позвоните, пожалуйста, еще и проголосуйте. Ура!
Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хазаншина. В понедельник вступает в силу закон о свободном порте Владивосток, рассчитанный на приток инвестиций в Приморье. Об этом пишет «Российская газета». Он открывает этот законопроект новые возможности для развития всех гаваней в стране и касается 15 районов Приморья. Власти надеются, что игорная зона и возможность получения иностранными гражданами 8-дневной визы обеспечат взрывной рост туризма в регионе. Вот подробнее об этом читайте в «Российской газете». Полиция Турции частично установила личный смертник. Это про взрывы в Анкаре, об этом пишет «Коммерсант». Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре. Полиция Турции ведет расследование двойного теракта, который произошел 10 октября. В результате двух взрывов погибли 95 человек, 246 пострадали. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости пишут о том, что отставка Якунина может привести к смене подрядчиков РЖД. Железнодорожными миллиардами может заинтересоваться семья Аркадия Ротенберга. По подсчетам издания, бывшие советники, помощники и просто знакомые Якунина имеют многолетние контракты с РЖД на 360 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте в «Ведомостях». Еще интересный материал публикует РБК Дейли. «Новые не по карману», так называется статья. На фоне обвала рынка новых автомобилей продажи подержанных, наоборот, восстанавливаются. У населения не хватает денег, чтобы покупать новинки по обновленным ценам, полагают дилеры. Подробнее об этом читайте в РБК Дейли. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Я тут распечатаю уже результаты, только что остановил голосование, распечатываю результаты, в смысле в Твиттер пихаю. Вот слушайте, значит, 38% уверены, что следующая бомба в Москве будет найдена, и своевременно найдена и обезврежена, 38%. 68% о такой уверенности сказать не могут. 38 на 62. Ну, слушайте, значит, давайте отвлечемся на время от бомбы и от Сирии, от всего такого террористического ближне-среднего-средневосточного, а обратимся к Белоруссии, мне представляется.
Да.
Давайте к Белоруссии обратимся. Там победил Лукашенко. Победил Лукашенко, которому путевку в большую жизнь когда-то, однажды, очень давно дал я.
Ух ты.
Ну, это наглое заявление дело. На самом деле, я его интервьюировал в июле 94 года.
И как?
Ну, он тогда был неухоженный. Он был неухоженный. Он был такой, вот, Сергей Короза к нам пришел, который голосовал, гражданин Белоруссии, наш сотрудник, значит, ведущий новостей. Значит, доброе утро. Давай, я включу вас. Хотите, я вас включу? Да. Это будет лучше. А вот сейчас говорите, 1, 2, 3, проба звука, 1, 2, 3, проба.
Слышно. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброй разницы.
Доброй разницы. Расскажите, как вы голосовали.
Я проник на территорию
посольства. Нет, говорите, за кого вы голосовали? Нет, ну ладно, не говорите.
Не буду говорить. Проник. Проник на территорию посольства через ворота.
Там есть казино. Некоторые люди говорят, что когда у нас в Москве закрыли казино, на территории Белоруссии...
Может быть, накрыли каким-то черным покрывалом.
Вы не видали.
Я не видал. Да. Стол вот этот, да, крупье
да,
не было.
Да, какое-то время назад говорили...
Ну, ставку что... сделал.
Да.
Ну, как-то образно ставку сделал. Да. А были зеленые белорусские человечки, пограничники. Они пускали на территорию посольства только по белорусским паспортам.
Ах, вот, как у вас такое есть.
Да.
Волшебство.
Да, раз. Синяя обложка.
Да.
Синяя обложка.
Да.
Вот, я зашел, спросили у меня, состою ли я на консульском учете при посольстве.
Вы нет.
А я нет.
Ага.
И меня просто вписали. Переписали мои паспортные данные, московский адрес, где я живу, и выдали бюллетень.
Выдали бюллетень. Да. Дальше все было очень...
А открепительный там у себя надо было брать?
Нет.
Нет?
Нет. Нет. Значит, смотрите, вы получили бюллетень, вы прошествовали в кабинку, которая была со всеми правилами. То есть там никто не наблюдал, никто не шуршал вам в ухо, не было никакой камеры завернуться. Потом вы пряча...
Я сам долго фотографировал еще бюллетень.
Пряча ладошкой.
Стыдливо.
Стыдливо пряча ладошкой, опустили в прозрачную урну.
Нет. Наверняка нет. Урна была не прозрачная. Нет, фанерная темного цвета, по-моему, бордового.
Это, кстати, лучше. Вот я считаю, что это лучше, чем прозрачная, потому что прозрачную твой падает бюллетень, сразу все видят. Все такие, вот он проголосовал.
Ну, нужно лист сложить пополам, и не видно ничего.
Не видно.
А вот эти электрические, которые зажевывают.
Давали ли там бутерброды какие-то?
Давали, но не бесплатно. Вообще выборы проходили в атмосфере запаха драников и колдунов. Там,
да?
В буфете можно было вот это все угоститься.
Колдуны — это когда фарш.
Фарш внутри, да.
Фарш.
Драники только с фаршем.
Ну, ради такого стоило прийти.
Колдуны — это драники по форме или они делаются другой формой?
Нет, это та же форма.
Зачем так много масла, когда драники меня все время изумляют? Нельзя делать по суше чуть-чуть?
Нет, нельзя, потому что это будет невкусно. Картошка много впитывает масло, когда
жарится. Ну, так в том-то и дело. Чересчур много масла.
А будет сухой уже, невкусно.
Нет, не знаю. Не знаю. Хорошо. Драники, значит, очень жирные всюду и все. Что-нибудь еще?
Косметика белорусская. Я не знаю, для кого была организована торговля, учитывая, что только белорусов пускали. Может, чтобы сами белорусы чтобы прониклись,
припали,
да?
Крану.
Поддержали свое производство.
Конфеты белорусские, белорусская косметика, постельное белье из льна.
Да.
Вот такой вот, ну, была еще при входе организована...
Еще нижнее белье есть, меленица, нет?
Меловица.
Меловица, меленица, да,
а при входе была такая мини-выставка организована с белорусскими архитектурными объектами, тоже, я не знаю, зачем.
Да.
Потому что тоже, чтобы тоже, да, вспомнили,
как выглядит. Припасть, конечно, к источнику чистого разума, вспомнить, знаю, вкус родного, запах родного и так далее, чтобы, ну, как бы возвысить себя. Скажите, а люди были праздничные все? В основном посольские? Или много тянулось белорусов?
Нет, тянулись. Да, нельзя сказать, что была какая-то гигантская очередь, но вот постоянный поток людей был. И достаточно быстро все происходило, как конвейер какой-то.
А вы знаете, что я дал путевку в большую жизнь Лукашенко в июля 94 года, когда я сделал
было?
Большое... Да, у вас президент с 94 года.
С 94-го, это да, я помню.
Ну, так кто дал ему путевку? Я приехал к нему, я делал программу «Подробности» для российского телевидения, которая шла в 2020, значит, после выпуска новостей. Я приехал к нему на поезде, я очень хорошо помню. Мы были где-то на центральной площади, вот справа, если по незалежности ехать. Потом справа какое-то большое здание, большое-пребольшое. Вот, советское еще. Мы там собирались в каких-то коридорах, комнатах. Он был депутатом.
Площадь независимости теперь.
Да, да, площадь независимости, совершенно верно. И, значит, он был депутатом. Он был... очень похож на себя сегодняшнего по речи. Речь была вот тут такая же, она не изменилась, надо сказать. Он был худощавее, наверное, но надо сказать, что он сейчас не полный, а скорее мускулистый. Тогда он был похудощавее, чуть-чуть сутулый такой, молодой совсем. И, надо сказать, что он заснул у меня, пока мы ставили свет. И он в этом смысле он был такой же простецкий, как и сейчас, простецкий. То есть он заснул, реально заснул. Но когда я стал будить, он говорит, Сэк, не представляешь, я сплю по 2 часа в сутки. По 2 часа в сутки. Ты можешь себе представить? Я говорю, ну я понимаю, говорю, ну в смысле, вот он так много ездил, все, по 2 часа в сутки. И говорит, сплю в машине, вот пока везут, куда-то сплю. Вот, и пока мы ставили свет, он заснул. Значит... И у него тогда была очень странная еще прическа, такая вот совсем, я упала с самосвала, такая вполне себе колхозная, вот. Ага, есть выходцы из Сирии, сейчас мы вернемся к этой теме. Среди подозреваемых в подготовке теракта в Москве есть выходцы из Сирии. Очень интересно. Сейчас мы этим займемся. Значит, он был такой весь не причес. Сейчас видно, что над ним работают, как над президентом. Он очень аккуратно выглядит. А тогда у него были странные височки, странные на шее, что-то такое. Вот такое. Видно было, что колхоз. Вот. И он сказал несколько потрясающих фраз. Тогда вот я напоминаю, он сказал, например, я думаю, что братья-россияне подарят мне новый Мерседес. Когда... Я сказал ему, что вы унаследуете Мерседес Кебича, белый Мерседес Кебича. Значит, он мне сказал, ну что, я думаю, что братья-россияне подарят мне новый Мерседес. Ну, это такая забавная фраза. Там были еще забавные фразы. За мной ездят пистолетчики, автоматчики и пулеметчики. Значит, это вражеские, плохие. Пистолетчики, автоматчики и пулеметчики.
У вас че не такое?
Ну, кстати, правильно. Скажите пистолетчики, как надо?
Пистолетчик.
Чик. Пистолетчики, автоматчики и пулеметчики.
Да.
Вот это уже я правильно сказал. В общем, я понял, что там какие-то были страшные люди, которые его преследовали. Это плохие, которые должны были его убить. Но так этого и не сделали, потому что он хотел бороться с коррупцией. Слушайте, ну хорошо, давайте на два слова все-таки давайте проголосуем. Это хорошо или плохо, когда человека выбирают с таким огромным разгромным счетом? Выбирают, да, за него, все за него. Это хорошо или плохо? 83-49. Смотрите, что делает белорус? Внимание, это видит камера. Белорус линяет, прижавшись к полу. Все, Сергей Роза говорит Москва. Он белорус. Как только я сказал, хорошо или плохо получить такой огромный процент, Сергей Короза слинял, прижавшись к полу.
Ну, это долгий разговор, хорошо или плохо. Поэтому я, чтобы избежать долгих разговоров, ретироваться.
Хорошо, спасибо, не будем вас компрометировать.
Да, Сережа, может, тоже следят, пулеметчики.
Конечно.
И автоматчики.
Пулеметчики.
Надо так. И автоматчики.
Автоматчики. И пистолетчики.
Пистолетчики, да. А в плане политического искусства-то он изменился, ну, вот его...
Нет, ну как, он вошел в масть, конечно. То есть тогда он был человек нервный, чуть-чуть сутулый, а сейчас он, конечно, весь расправился, конечно. Понимаешь, ну все президенты, которых я много перевидал президентов, надо отдать мне должное, значит, я должен сказать, что они на начальном этапе, у них есть такое лицо, как если бы... Они боялись, что если они забыли дома удостоверение, то их не пустят на работу. Понимаешь, если они перед въездом в Кремль проверяют, взяли ли они удостоверение. То есть у них есть подозрение, что их просто не пустят. Если удостоверение, скажут, а вы кто? То есть, вы к кому? А пропуск на вас есть? Вот у них такое лицо. А через пару лет у них лицо уже ого-го у всех. Лицо горделивое, конечно, горделивое. Но человек привыкает постепенно.
А вот сама позиция, ты приходишь с четкими принципами, потом они становятся мягче, и ты как-то дорабатываешь.
Мудрее, становишься мудрее в любом случае.
Лояльнее.
Лояльнее.
Или наоборот.
Я не понимаю, потому что я говорю по-испански. Слово «лояльный» означает «преданный». Что значит «преданнее»? Лояльнее, преданнее.
Ну, хорошо, мягче, дипломатичнее. Мягче, это, хорошо.
Слово «лояльный» в смысле «мягче» использует только МВД Российской Федерации. Ты себя только что выдала, что ты МВДшница. Ты МВДшница, говорит? Ты МВДшница? Потому что у меня из СВР на ножка.
Я сам есть немножко пулеметчик и автоматчик.
Ну, вот слушай.
У меня эстонский.
Значит, слушай. На самом деле, слово «лояльный» в смысле «мягкий» использует только МВД. Слово «лояльный» означает «преданный». Лоялисты – это преданные власти люди. Да? Так вот, сейчас ошибочное употребление. Хорошо. Думаю, что человек становится мудрее, потому что человек, пришедший к власти, в отличие от человека, рвущегося к власти, должен быть президентом своих врагов тоже. Ну, то есть окормлять врагов тоже президентской властью, понимаешь? Он должен быть лидером врагов тоже заодно. Вот так. Поэтому он, конечно, становится шире, как бы его горизонт становится шире у человека, пришедшего в власть. Нет, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу Лукашенко. Победить с 83% и победить пятый раз подряд с 94 года. Это стыдновато? 134, 27, 35. Нет, это нормально, не стыдно, нормально. Это хорошо. 134, 27, 36. Побеждать, как Лукашенко. Вот сейчас у него 83-46, пятый раз подряд. Это стыдно. 134, 27, 35. Вы испытываете, узнав, вот так, вот по-другому, чуть-чуть переформулирую вопрос. Узнав о разгромной, прекрасной, подавляющей победе Лукашенко с 83 и там что такое, пятый раз подряд, вы испытали от этой ситуации чувство стыда. 134, 27, 35. Чувство гордости. 134, 27, 36. Вот так. Чувство стыда, чувство гордости. Значит, смотрите, у меня сейчас стыд 19%, гордость 80%. 21 стыд, 21, 22. Узнав о победе с подавляющим преимуществом в пятый раз господин Лукашенко, который правит Белоруссией с 94 года, вы испытали чувство стыда. От ситуации. 134, 27, 35. Стыдноватая. Ситуация стыдноватая. 134, 27, 35. Вы испытали чувство гордости и послали какой-то такой вот мысленный мыслям, поддержку, Александр Григорьевич. 134-27-36. Молодец, Александр Григорьевич. У меня сейчас 27-73. Смотрите, чем больше людей подключается к голосованию, тем выше чувство стыда. Вы испытали чувство стыда, узнав о победе Лукашенко. 134-27-35. Вы испытали чувство гордости. 134 и поддержки в отношении Лукашенко. 134-27-36. Я бы принял еще звонки. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю, да, здравствуйте. Надо сказать, что в 94-м году, я обращаю ваше внимание на то, что в 94-м году Москва делала ставку на Кебича. На действовавшего главу государства. Кебич был Кебич. Москва не делала ставку на Лукашенко. Нет. Она его, в общем, игнорировала, потому что было понимание, что победит Кебич. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, да, Сергей. Здравствуйте. Ну, в 94-м году я был очень маленький, мне было всего 15 лет. А вот смотря что происходит ближе к моей истории, нынешней, то есть да, сейчас. Ну, конечно, чувствую стыда. Но Александр Григорьевич из тех, кого просто вынесут, он сам не уйдет. Вы же понимаете,
вынесут,
о чем я.
Вынесут. Ну, конечно, конечно. Ну, то есть по смерть, а потом на лафете. Ну, потом, знаете, как что значит вынесут? Вынесут, и потом начнут восхвалять, памятники ставить.
Да, естественно.
Памятники ставить и так далее. Конечно, конечно. Отец государственности. Это же отец белорусской государственности. А
что такого? У людей есть царь. Он несменяемый. Царь. Ты концепция. В него веришь, он... тебе помогает, царя. Ему не надо тратить деньги на выборы, он может спокойно себе работать дальше.
Ну, тогда выборы носят референдумный характер, то есть это в сущности референдум, да?
Это в сущности, если тебя совсем уж царь достанет, ты скажешь нет.
Ну, а царь, в общем, не достает так особенно, если ты не чиновник, он чиновников там школит.
Или не оппозиционер.
Ну, оппозиционеров там совсем мало, и они, кстати говоря, не очень несчастные люди. Я вот беседовал с оппозиционерами, они настолько прочно настолько базируются в Варшаве, что и живут довольно безбедно, ну, хорошо живут. Ну, вот сказать, не то чтобы, знаешь, не то чтобы шикуют, но денежки есть там от поляков, не знаю, американцев, не знаю. Но немного, не жирно, нет, никто из них не миллионер. Ну, нормальная, сытая жизнь, противостояние Лукашенко обеспечивает на десятилетие. То есть все равно им платят как-то немножечко. Немножечко платят. Вот. Так что я хочу сказать, что и оппозиционеры довольны. Потому что вот, возьми да сменись Лукашенко. Что делать оппозиционерам? Ну, мы сейчас сегодня за Лукашенко платят помаленечку. И в Варшаву постоянно приглашают, и все хорошо. Все у всех хорошо. Все у всех сытно. 7373948. Вы испытали чувство стыда, узнав о победе Лукашенко, или гордости? 23-77 у меня сейчас, когда 500 человек проголосовало. 23% испытали чувство стыда. 77% гордости. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей Фрязино.
Здравствуйте.
Ну, знаете, у меня лично мнение такое, что, ну, Лукашенко для нас не очень приятная персона, да и лично для меня, и счастья какого-то я не испытываю, в связи с чем? Ну, потому что очень напоминает, как в русской народной сказке, эту избушку, которая крутится бесконечно то к нам передом, то задом к Европе, наоборот.
Да.
В итоге получается, что мы работаем с конкретным человеком, который боится тех или иных изменений.
Послушайте, он президент Ясенева и Чертанова. Ну давайте, подоселение, ну давайте. У него страна.
Ну это, конечно, безусловно, так.
У него,
в Украине, например, 40 миллионов человек, а здесь 10 миллионов человек. Нет, но все равно, конечно, как надо понимать, что иметь, ну, все по чуть-чуть складывается, по камешку. И, да, например, если Беларусь превратится в такую же Украину, что вполне возможно сделать, я больше чем уверен. Но это не будет, знаю, еще одна,
ну,
большая проблема.
Ну, давайте по размеру. Вот я просто пытался остановить ваше внимание на размерах страны. То есть страна, конечно, так сказать, там болото. Вот, но на самом деле населяют эту страну 10 миллионов благих, хороших людей, значит, половина из которых работает в Польше или в России. Да? Остается,
Я вам скажу, в Украине примерно то же самое. Ну, конечно, не настолько,
Украина, там 40 миллионов. Там 40 миллионов, а здесь 10. Там 40, здесь 10. Значит, 10 миллионов. После того, как все разъехались на работу, остается Ясенева и Чертанова. Ну, там Ясенева, Чертанова и Бирюлева.
Ну, так, да, и нет, так, и не так. Как бы, да, тут и вот у нас в Подмосковье тут сейчас сидит по заводам огромное количество украинцев. Ну, и я что
понимаю
дальше? Как
будто, нет, в том
смысле, они могут обратно вернуться и начать прыгать, как у них. Белоруссия может быть то же самое. Вы же сами работаете
в том смысле, что знаете, нет. Я вам скажу, он может лично знать каждого начальника района. Вот почему. Потому что крошечная страна по населению крошечная, внимание.
Нет, это да, это я понимаю. Я просто имею в виду другое. Не то, что там она маленькая, и у него очень сильная управляемость. А то, что его одна личность, она настолько изменчива и настолько непредсказуема, настолько прыгает, как вот эта избушка, что просто может довести до маразма ситуацию.
Белорусы — это маленький партизанский отряд. Их мало самих, белорусов мало. Это маленький партизанский отряд.
А вот представьте такую картину, что появляется какой-нибудь свой такой же Порошенко, только Белоруссии, плюс есть такая Порошенко настоящая.
Да нет, ну там уже готовы.
И вот получается такой веселый пояс идиотов, которые вас ненавидят.
Это правда. Это правда. И там готовят болельщиков. Болельщики белорусы сейчас проходят, как утверждает пресса, болельщики белорусы проходят обучение у правого сектора и так далее.
Ну, да, в общем,
Это будет, конечно. Но тогда мы должны... Вот, слушайте, у нас есть противоречивая ситуация у России. Россия обязана поддерживать авторитарные режимы, диктаторские авторитарные режимы. Россия обязана поддерживать.
Почему?
Потому что любой другой будет обязательно антирусский. Ну, смотри, скорее всего, давай просто постулируем. Скорее всего, я остановлю голосование, потому что у меня уже результаты не меняются. Здесь 23-77. Я останавливаю. Спасибо огромное всем, кто принял участие. Значит, 500 человек. 23% испытали чувство стыда от победы Лукашенко. 77% чувство гордости. 23% стыда, 77% гордости процентов. Значит, у нас есть ситуация. У нас сидит в Узбекистане господин. В Таджикистане господин, в Туркмении господин, не побоюсь это сказать, в Киргизии, которого время от времени меняют, но неважно, мы не можем выучить фамилию, но это не имеет значения. У нас сидит господин, который наш большой друг и действительно титан, действительно большой человек, это Назарбаев, который, ну, титан, да, такой древний титан. Я, когда Назарбаев уже возглавлял Казахстан, я его интервьюировал в Барселоне в 89-м году. Можете себе представить? Я интервьюировал Назарбаева, возглавлявшего Казахстан, в 89-м году в Барселоне.
Я только родилась.
Молодец. Видишь, мы с Назарбаевым уже воздух портили. Ну, слушай, и микрофоны. Значит, а Лукашенко в 94-м году пришел. Значит, в любом случае смены власти Россию ждет трагическое разочарование. То есть мы поставили везде на несменяемые режимы авторитарного правления в разной степени авторитарного, действительно. То есть авторитарность разнится. Да? От жесткой авторитарности, почти диктаторской авторитарности до более мягкой авторитарности. Россия сделала ставку на авторитарные режимы везде. Значит, включая Башара Асада, да, там условно, это тоже авторитарный режим, в котором мы с папочкой его с 74-го года дружим. С 74-го года. А? Хафиз Асад.
Может быть, пора пробовать другое?
Хафиз Асад был такой. Mm-hmm. Хафиз Асад, Башар Асад, сыночек. Понятно, да? Значит, смысл в том, что Россия наращивает ригидность в отношениях с друзьями, наращивает ригидность, опираясь всегда на ригидные авторитарные режимы. В результате чего, с моей точки зрения, ригидность опасна хрупкостью, и тем, что она по закону естества наращивает еще большую ригидность. Понятно, да? Если что-то жесткое, но не размягчается. Для того, чтобы сохраниться жесткие политические режимы, авторитарные политические режимы, по факту, по закону естества наращивают ригидность. Наращивая ригидность, они идут к краху.
Потому что когда-то сталкиваются с пределом.
Когда-то
предел.
Спасибо. Предел. Спасибо. Слово предел. Тайцзи. Да, предел. Великий предел. Тайцзи. И что же происходит с вещами, когда они доходят до предела? Они обращаются с собственной противоположностью. Говорит тайцзи, принцип тайцзи. Дойдя до предела, вещь обращается собственной противоположностью. Значит, соответственно, авторитаризм обернется чем? Хаосом. Хаосом. Да. Везде, от Сирии до Белоруссии и до Киргизии, везде на этих пространствах авторитаризм обязательно по закону естества, не потому что он плохой, он хороший авторитаризм, хороший, но он обязательно обернется хаосом. Обязательно. Это закон естества. Просто обязан обернуться хаосом. Понятно? Ну и все. По принципу тайцзи. Дойдя до предела, обернется противоположностью. Значит, Россию ждет серия, каскад разочарований. Вот это опасно. Это фигово, что мы стоим на принципах, ведущих нас
к разочарованию. Скоро ждет? Мы близки к этому?
Не обязательно. Не обязательно скоро. Но обычно в диктаторских...
Но вот Сирия может быть началом этого каскада?
Сирия не характерна, потому что Сирией напрямую занялись Соединенные Штаты. А в наших режимах, наших дружественных режимах, таких как Лукашенко, скорее всего, срок существования режима ограничен сроком физического существования лидера. То есть здесь нам надо смотреть Википедию, сразу смотреть, какого он года рождения.
Ну, в принципе, они не молодые, далеко уже.
Если он будет жить как... А? Если он будет как Зельдин. Сейчас Лукашенко, я посмотрю, Лукашенко. Ему было 40 с чем-то, когда я его интервьюировал в 94-м. Секундочку. Лукашенко Вики. Вот мне нужно лучше кириллицы. Лукашенко. Я вам быстро скажу. Вики. То есть срок действия авторитарных режимов ригидных связан со сроком физического существования лидера. Часто не удается передать по наследству, как в Северной Корее. В Северной Корее удается, да? Но, может быть, здесь Коля не придет. 54-го года. На 2 года моложе Путина. 30 августа 54-го года. Соответственно, ему 54-го, значит, ему в 2004-м был полтос, в 14-м 60, Лукашенко 60, соответственно, в 24-м ему будет 70, а в 34-м 80. В 34-м 80. Он очень спортсмен. И я думаю, что до 35-го он поруководит, конечно, Белоруссией, до 40-го. Он очень спортсмен, и у него есть прекрасный ансамбль песни и пляски, состоящий из одних девушек и так далее. Ну, поехали дальше.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Часов 5 минут, понедельник, 12 октября. Кстати говоря, это день открытия Америки же. Черт бы ее задрал, а? Но это сделали испанцы, как вы помните. Испанцы открыли Америку. Что я должен сказать? Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Вера Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Доренко,
да.
Доброе
День
утро.
Открытия Америки, давайте поздравим Испанию. Это национальный праздник, правда, в Испании,
да?
Сегодня. Да, конечно, конечно. Испанцы, мы вас поздравляем. Ура, ура, ура,
ура, ура, ура.
Так, в смысле, Descubrimiento Америка? Америкас, я думаю. Сказать по-испански? Ну, пожалуйста, о чем говорить. Как можно упасть в обрыв? Чего? Упасть в обрыв. Не знаю. Мне видятся самые чудовищные способы. Я понимаю, что с обрыва, скорее всего. Хорошо. Давайте. Колумб был итальянец, говорит Кэп. Нет, он был уроженец Генуи. А вы знаете, что Испания простиралась до какой степени в те времена? А потом, и позднее. Что значит Генуя? Испании в разные периоды принадлежала, например, Сардиния, Сицилия, Неаполь. И принадлежали Испании просто, как это были испанские территории. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь, Генуя. Ну и что? Давайте, давайте смотреть доллар сначала, а потом мы вернемся к подготовке в Сирии. Потому что теракт, подготовка в Сирии. Вот у нас сообщение. Секундочку. Значит, я иду к доллару. Доллар. Курс. Смотрим. Сейчас будет там 59, нет? 61.36. 61.36 это доллар, и 70.31 это евро. Я напоминаю, что евро таким образом мы видим как подросший. Сейчас мы посмотрим главную пару быстро, потом к нефтюшке. Так, 1.1365, это главная пара, доллар к евро. И дальше по нефти смотрим, секундочку, по нефти. 52.96. Нефть отрастала и на 53, как вы знаете, 52.96. Тем не менее, она растет сейчас. Сейчас в горизонте суток она растет. Ну вот прекрасно, 0.59. WTI, даже WTI сегодня пробивал 50. Сейчас WTI, который нам наплевать, но так интересно, 49.97. Отлично, отлично, отлично. Что еще у меня? Газолин. И так далее. Различные Токио, керосин в Токио у меня есть цена. Представляете? Ребят, чем я запудриваю свою голову? Ну ладно, Колумб был португалец? Нет. Он был генуэзец. Но он, конечно, безусловно, безусловно, конечно, был подданный их величеству, как это, католический рейх католикос. Он был подданный католических королей Испании. Рейх католикос – это испанцы. Он был подданный, он, они его снарядили и отправили. Хорошо. Давайте важно. «Экспресс Москва. Теракт. Подготовка. Сирия. Среди подозреваемых в подготовке теракта в Москве есть выходцы из Сирии». А что это значит? Выходцы – это люди, которые там родились и выросли, правильно я понимаю? Или, это выходцы, или выходцы – это те, кто там повыходили из Сирии, но там воевали? «Среди лиц, подозреваемых в подготовке теракта в Москве, есть выходцы из Сирии», сообщает Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. «Среди 10 задержанных, по крайней мере, трое – это выходцы из Сирии». Так, где человек? 5 килограммов, мощность около 5 килограммов, по составу напоминающее то, что было использовано во время недавнего теракта в Анкаре. Интерфакс не располагает официальным подтверждением этих данных. Интерфакс не располагает. Так вот что. Значит, давайте... Да. Он жил в Португалии. Гош, вас так интересует личность Колумба? Он жил в Португалии. Ну и что? Португалия сохранила независимость. Вы знаете, что Португалия тоже на каком-то коротком небольшом периоде принадлежала Испании. Она сохранила независимость и поддерживала независимость благодаря низкопоклонничеству перед Великобританией. То есть независимость Португалии обеспечивалась англичанами. Понимаешь? Иначе бы ее проглотила Испания. И это пошло бы ей на пользу. Португалия. Представляешь, какими прекрасными были бы провинциалы, и западные провинциалы, приезжали бы в Мадрид, в столицу, и все было бы прекрасно. Ну и все. Ну, неважно, товарищи, ну что вы сейчас будете? Ну вот дождались, говорит Ирина. Чего? Евро висит в графиках. На самом деле уже 69.40. Зулу Янки. Раскрытие. Давайте вернемся к теракту. Раскрытие подготовки теракта совпало с приездом в РФ на переговоры с Путиным и саудовского министра обороны. Ранее саудиты шантажировали РФ теракторами взамен на уступки по Сирии. Да! Зулу Янки очень внимательно. Да, саудиты нам указывали на возможность терактов. И прямо в момент, когда в Сочи приезжает их министр обороны, моментально у нас здесь бомба и вся эта деятельность. То есть, может быть, это саудиты. По крайней мере, или группировки, которые с ними связаны, полагает Зулу Янки. В 99-м году, когда я заканчивал наш политех в Барнауле, у нас на иностранном отделении учился Ахмед Аббас Ибн какой-то там из Сирии, говорит Александр Фельдман. Александр, вам надо пойти на очную ставку. Пойти на очную ставку и обнаружить этого Махмуда Аббаса среди... Вообще, слушай, любые сейчас мусульманские имена звучат как-то грозно и, как это сказать, тревожно. А? Владимир.
Сергей, доброе утро. Владимир из Дубая.
Да, Владимир. Ну так вот, скажите, пожалуйста, что вы думаете о готовившемся взрыве в Москве и о взрыве в Анкаре, двух взрывах в Анкаре?
Ну, смотрите, я вчера вернулся из Тегерана.
А вот, вы же были в Тегеране! Обалдеть. Да. Ну скажите, а что там? Все наоборот. Там все наоборот?
Нет, не все наоборот. Все ужасно интересно.
Давайте.
Во-первых, удивительное дело, но участие России в этом конфликте, судя по тем общениям, которые у меня были, народ интересует совсем мало. Так. Там, по крайней мере.
Тегеран.
Народ больше всего интересует, да, больше всего интересует снятие санкций и ожидание чего-то очень существенного, прорывного какого-то решения в течение месяца.
Да.
Все это на это прозрачно намекают. Причем речь идет в основном о разговорах с американцами. Что есть некие очень напряженные интенсивные переговоры с американцами, в результате которых должны в течение месяца быть какие-то прорывные решения,
да,
достигнуты.
Да, да, да.
Судя по всему, речь идет о том, что американцы взамен на отказ Ирана от продолжения агрессивной политики в регионе и соблюдения ядерного соглашения готовы влить безумные деньги в Иран.
Ага. Ага, зайти на нефтедобычу или что? На нефтепереработку, на что?
Все, что угодно. Не только в этом. Не только это. Все. Там очень много.
Но как это не поссорит ли...
KFC, Макдональдс и так далее.
Не поссорит ли это...
Четкая позиция, очень интересная, на самом деле. Они говорят... Вот человек, с которым я разговаривал, образованный человек, профессор, он говорит, во Франции 35 видов сыра. В Иране 2. Почему я должен страдать?
Я понимаю, но вы знаете, что я хотел спросить? Не будет ли ревновать Саудовская Аравия?
А вот Саудовская Аравия, это безумно интересно, потому что встреча с Путиным, министром обороны Саудовской Аравии, она очень неожиданная, такая спонтанная. Потому что если Мухаммед бен Заид планировал эту встречу заранее и приезжал в Сочи, то этот как-то вылезал внезапно. Да. Здесь, судя по всему, мы даже не представляем себе, насколько идет некий серьезный торг между всеми участниками. Процесс безумно сложный, потому что саудиты страшно боятся, что исламское государство, запрещенное Российской Федерации, из Сирии начнет уходить обратно и придет обратно, в том числе в Саудию.
Скажите, пожалуйста, я должен вас спросить по просьбе одного из слушателей, мне кажется, не праздным этот вопрос. По данным одной из русских телекомпаний, Иран пригрозил обстрелом баз НАТО, если они не отстанут от Асада. Это вброс просто в прессу или это действительно может быть?
Я думаю, это вряд ли, потому что здесь идет очень серьезно между всеми сторонами. К примеру, после достижения соглашения известного, Иран вывел свои подразделения, формирования практически из Йемена. Сделал там самую большую уступку Саудовской Аравии.
То есть Иран сейчас идет на любые уступки, потому что его ждет какой-то гигантский, большой, прорывный договор с Америкой. Правильно я
сказал? Ирана тоже все очень непросто, потому что было на днях, буквально два дня назад, перед моим отъездом, в газетах было там, я привез даже, есть у меня, выступление духовного лидера Айатолы Хаменеи, который сказал с очень большой речью, а это главный авторитет для иранцев, и он сказал, хватит договоренностей с Америками, все, больше никаких договоренностей с Америкой не будет. Да. Они хотят влезть в нашу страну и разрушить наше общество, наш менталитет, захватить наши молодые умы. Хватит.
Но я беседовал с иранцами, живущими в Нью-Йорке, прилетавшими в Нью-Йорк из Калифорнии, то есть они живут постоянно в Калифорнии, но я с ними болтал в Нью-Йорке. Я беседовал с иранцами, живущими в Лондоне, с теми шахскими иранцами, которые бежали от исламского...
Да,
и у меня создалось впечатление, что они ультрасветские, невероятно светские. Они абсолютно чужды религии. Религия для них, знаете, такой характер носит, как то же самое, что лондонские или нью-йоркские евреи. Ну так, приблизительно. Типа по приколу. Да. Вот. Потому что мы с ними и пили вино прекрасно, и все. Они абсолютно светские ребята. Вот таких иранцев в Иране осталось много, готовых снова расправить плечи и снова ходить, демонстрировать мини там и прочее.
Нет, к сожалению, таких очень мало. Это главная проблема Ирана. Наряду с технологической отсталостью за 30 лет санкции практически очень сильно страна опустилась. Есть еще людской фактор. Люди, которые соображали, были образованы, умели делать, хотели делать, они либо уехали, либо умерли. Остались только те, кто слушает муллу. И это огромная проблема, потому что они не способны, не хотят принимать решений, и они не обладают достаточным ни образованием, ни опытом, ничем.
Да. Деградация, человеческая деградация, абсолютно серьезно. Конечно,
и еще что относительно Саудии очень интересно.
Да.
Есть такое понимание, что Саудовская Аравия хочет договориться с Россией, чтобы били именно по ЕГЭ, а не по Асаду. Это первое. Второе. Все абсолютно здесь уверены в регионе, что после Асада придет гораздо худший человек, и это будет проблема колоссальная.
Да.
Асад плохой, но он лучший из плохих. Тот, кто придет после него, в любом случае будет хуже, и никто не знает.
Дайте мне зарисовку хоть одну зарисовку. Я хочу вашими глазами побывать в Тегеране. Вот, смотрите, вы только что прилетели из Тегерана. Вот дайте мне зарисовку, дайте мне видео в словах, визуализацию.
Огромное количество встречающих с цветами в аэропорту, с венками праздничными, с музыкой. Иранскую команду по карате, которая где-то чего-то победила.
Раз. Еще что?
Все
говорят, чуточку нетрезвые или наоборот все такие?
Они
все, вы когда видите трезвые. Иранцев, толпу иранцев, вы думаете, что это обреки и вас зарежут или что? Какие у них лица?
Нет, Сергей, вы знаете, они производят впечатление очень... Вы даже сразу не поймете, что это иранцы. Есть настолько колоритные фигуры, что мама не горюй.
Да.
Юг Италии отдыхает. И вторая зарисовка очень существенная. Эти звездный отель наполовину...
Наполовину что? Наполовину?
Забит китайцами.
Китайцами. Очень интересно. Вот это очень интересно.
Еще одна интересная вещь.
А когда вы ходите на улицу, что вы видите? Да, что вы видите на улице?
Профильных министерств, добывающей отрасли, скажем так, да?
Да.
Директор говорит, мы очень рады приветствовать представителей, в том числе русского бизнеса, там были российские компании.
Да.
Мы рады вам сообщить, что вы на сегодняшний день, за последний месяц, 23-я иностранная компания, которая нас посетила.
23-я в одном из министерств. Скажите, скажите, а вот вы выходите на улицу, что там, люди на велосипедах, люди на ишаках, что это, что там?
Значит, нет, там... огромное количество автомобилей, причем есть такая улица, престижный достаточно квартал, я там периодически бываю, потому что там расположены, да, так сказать, ну, офисов престижных. Вечером там люди отдыхают на траве, парк, ну, как обычно, видите, и в Эмиратах, и в многих странах Ближнего Востока, вечером, когда не жарко, на траве с семьями сидят, да, даже шашлыком, что там, дети бегают, играют, а вдоль дороги стоят, специально выставляют, приезжают, достаточно молодые люди выставляют Бугатти, Феррари, Бентли.
Скажите, они все в масхалатах ходят, специальных мусульманских, нет?
Нет, народ совершенно разный, причем совершенно свободный. Единственное, что все женщины, безусловно, покрыты головой.
Все-таки масхалат обязателен для женщин. Вот,
прилетают в Дубай, мгновенно тут же все снимают. Прямо в аэропорту.
А, иранки прилетают в Дубай и сдирают с себя эти все эти, значит, вот эти все маскировочные вещи.
Совершенно верно, да.
Но сколько разрешено снять? Все-таки так они и топлес начнут бегать, как немки.
Нет. В определенных местах практически, да, в Дубае есть такие места.
То есть есть специальные места, где иранки готовы топлес носиться и так далее?
Да, почему нет?
Ну, значит, я приеду в Дубай.
Естественно, то не безобразно, как говорят.
Да, это правда, это правда. Да, это был Владимир из Дубая, который только что вернулся из Тегерана, но мы возвращаемся к Москве. Америку открыли. Что? В чем дело? Почему Доренко не был в Иране, меня спрашивает Санчек Сон. Я не был в Иране, я что-то их побоюсь. Мне кажется, они обреки. Я видел иранцев в последний раз, я говорю, много видел, постоянно, я постоянно летал в Киев в 2004 году, потому что я там делал революцию, как вы знаете. Ну вот, и значит, я постоянно летал туда-сюда, в Борисполе, и почему-то рейс на Москву совпадал так, что я закупал, если не помню, там в ювелирном отделе все время я что-то закупал, на командировочный, я бы сказал. А значит... Да, что такое было из золота? Сейчас забыл. Значит, ну а все время при этом грузился рейс на Тегеран. И я каждый раз, я летал одним и тем же рейсом в Москву, а передо мной уходил рейс на Тегеран. И все время ходило какое-то огромное количество обреков, которым я точно, ну мне казалось, что они сейчас достанут кинжал, начнут резать всех и прочее. Лица были у них такие, какие-то полные сокровенного желания страсти по крови какой-то, понимаешь? Какие-то. И девушки тоже среди них были в масхалатах, все по форме такие одеты. И они уезжали на Тегеран, в свой самолет заходили. Я очень счастливо вздыхал, когда они, наконец, отправлялись, и все. И я уже дальше продолжал спокойно неистовствовать в ювелирном отделе. Да.
А? Ну, у них же там раньше зороастризм был. Они не должны быть прям такими воинственными.
Ну, ты вспомнила. Зороастризм.
Все равно, мне кажется, корни накладывают какой-то отпечаток на жителей страны.
Ничего подобного. Ничего подобного.
Ну, почему? Наши же вот остались все равно какие-то там Иван Купала, что-то такое, вот эти вот святки, колядки с гаданиями.
Зороастризм, на самом деле, ты понимаешь, что зороастризм в сущности суммировал некие взгляды, которые уже были у индоиранских, у индоевропейских, индоирано-европейских племен до, значит... Почему в Америке белый, значит, кавказиан, кавказец? Почему?
Почему?
Потому что выходцы с Иранского Кавказа. Выходцы с... Значит, все европейцы выходцы с Иранского Кавказа. Мы выходцы из Ирана, в сущности. Ну, вот.
Ну, зороастрийцы просто добрее были как-то.
Зороастрийцы не были добрее. Чуть ну, они были добрее. Они были абсолютно звери. А, в смысле, к неверующим?
Да.
Да им было плевать просто.
Вот именно.
Абсолютно плевать.
Это, по-моему, это отличное отношение.
Но там все равно был дуализм у зороастрийцев. Ты знаешь, там была Акура и Мазда. Две машины были. И между ними была проблема. Акура была плохой машиной, а Мазда была хорошей. Знаешь,
да? А Мазда сейчас хорошая?
Мазда уже нет. Все, нет
были ну, нет, ну ездит
нет,
же.
Нет, два божества, на самом деле, это серьезно. Было два божества главных у зороастрийцев. Один из них это был автомобиль Акура, а другой был автомобиль Мазда. И Мазда был богом добра, на самом деле. Между этими двумя машинами шла...
Между прочим, я читала у японцев
мангу. Северная история. Банк Империал. Я излагаю. Полная ахинея. Так, хорошо. Значит, слушайте меня. Сережа, вам надо побывать в Ширазе и в Исфахане. Пишет мне Тегеран, само собой, говорит Абдул. Я побаиваюсь обреков. Мне кажется, что у них взгляд зловещий. Про Лукашенко уже было, да. Тимсон. Так, на Хорошевском шоссе мужчина на джипе въехал в столб. Ну, если столбу ничего, то и мужчине же ничего. Правда же? Нормально. У нас, кстати говоря, один из наших советников посольства в Киеве, об этом пишет украинская пресса, въехал в отбойник на шоссе. И когда пришли к нему люди, пытаясь помочь, он поступился правильно. Вот это, я считаю, молодец. Мне, я бы его наградил, если бы я был министром иностранных дел, я бы наградил нашего сотрудника. Потому что он заперся в Тойоте, он был в Тойоте Камри, заперся, не впускал никого, не опускал окна, вообще не вспоминал ни в какие разговоры, и сидел, пока за ним не приехал другой сотрудник, который его оттуда эвакуировал. А уже потом отдали машину, там, и все, понятно, да? То есть он впилился. Украинцы думают, что он был бухой. Но скажите, насколько же он был бухой, но патриотичный человек. То есть он закрылся, все защелкнул, отвернулся от украинцев.
Ты чтобы сказал, они... я в домике.
Нет, слышишь, чтобы они не сняли его для телевидения, ничего. Он отвернулся, спрятался и сидел в этой своей Тойоте, пока за ним не приехала подмога, отряд воспоможения из русского посольства и не вывез его. Вот что значит, даже пьяный в жопу, он молодец, он крепится и знает, что надо делать.
А как же встать в полный рост и признать свою вину?
Нельзя.
И получить
наказание?
Нельзя,
потому что подонки используют это в пропаганде. Подонки используют это в пропаганде.
Мы а не ты говоришь, права. Их всю страну не трожьте, я один такой.
А, то есть взять на себя. Нет, так не годится. Нельзя. Слушай, значит, смотри. Мы возвращаемся, черт побери, к этому сообщению, которое никто не хочет обсуждать. Что за ветер, ребят?
У нас, кстати, как раз генсек выступил ОБСЕ.
Генсек? Что
призывает к созданию международной коалиции по борьбе с исламским государством.
Да, смотрите, ребят, кстати. Давайте-ка вернемся к тому, что у нас выходцы из Сирии здесь. Ну давайте, у нас были выходцы из Сирии. Кавказиан – это всего лишь термин западных антропологов, эквивалентен европеоиды. Конечно, но потому, что европеоиды – выходцы с Иранского Кавказа. Ну, поэтому. Причина какая? Что европеоиды вышли из Ирана. Вот в чем дело. Ну, давайте не спорить. Но самые чистые европеоиды – скажите, кто?
Кто?
Я могу сказать – таджики.
Почему?
Причем горные. Ну, потому что они не смешивались ни с кем. Вот те таджики, которые ушли в горы, не Ферганская долина, где они смешались с тюрками, с узбеками и так далее, да? Узбеки все-таки несут огромную долю тюркской крови, да? А те, которые горные таджики, а это и есть тоже иранцы, тоже иранское племя, которое в чистоте и сокровенности несет чистую кровь европеоидов. Поэтому каждый раз, увидев таджика, падайте на колени. Пожалуйста, потому что это и есть чистый европеец, настоящий, не размазанный там с кельтской кровью, все же финно-угорской кровью, не замазанный, в чистоте европеоид, понятно? Давайте вернемся, черт побери, я понимаю, что я имею дело с расистами в вашем лице, но хорошо, давайте вернемся к сирийцам. Среди подозреваемых в подготовке теракта в Москве есть выходцы из Сирии, сирийцы, настоящие, живые, арабы сирийские, семиты.
Так.
Сирийские легионы. Помнишь, которые посадили потом по Дунаю? Нет? Ну, римляне сажали в некоторой эпохе провинциалов из одной страны в другой стране, в стране своей Римской империи. И, в частности, сирийские легионеры получали земли по Дунаю.
Интересно.
Таким образом, я их потомок. Понимаешь? Я потомок сирийских легионов римлян, великих, и так далее. Конечно, они же по Дунаю селились, а потом...
Ну, так что вы думаете, как потомок, а могут быть эти сирийцы?
Могут.
Связаны.
Могут.
Юрий Николаевич
был прав, пишет Бонифаций в очередной раз, не раскрывая, что именно сказал Юрий Николаевич. Напишите же, Бонифаций, что именно сказал Юрий Николаевич. Так что нам, ловить арабов теперь? Товарищи, надо ловить арабов, я так понимаю. Здравствуйте.
Добрый день.
А как их отличить, арабов? Они какие?
Вы знаете, я общаюсь с сирийцами, да. Человек 4, занимаюсь на антиквариатом, на рынке искусства. Они достаточно давно здесь продают всякие ценности, в том числе сирийские.
Да.
Их практически невозможно отличить, они на арабов они совершенно не похожи. То есть, да, темные, но больше на болгар скорее.
Они такие рыхло-толстые обычно. Если сирийц хорошей жизни, то он делается рыхло-толстым, с большим породистым лицом.
Да, большое породистое лицо, животик, да. Такой не очень понятный, не очень внятная, да. Фигура, но интеллигентного вида.
Так что их трудно поймать. Это были террористы, это не были сирийцы. Это выходцы из Сирии, но террористы они были из исламского государства, пишет нам Рамзан. ИГИЛ не существует. Товарищи, если вам нравится словосочетание ИГИЛ, то вы можете его использовать. Мы даже поймем, про что это. Просто ИГИЛа не существует с апреля. Вы знаете об этом, конечно. В апреле так называемый ИГИЛ переименовался в ИГ. Был исламское государство Ирака и Леванта. В апреле, 6 месяцев назад, они переименовались в исламское государство. Просто исламское государство, вселенское. Поэтому ИГИЛа никакого не существует, дорогой
Кадыров
Рамзан.
Кадыров зовет его иблийским государством, чтобы не путать.
Да, значит, демоническим, да? Значит, смотрите, ИГИЛа не существует. Существует исламское государство. С апреля, 6 месяцев. За 6 месяцев вы не выучили название. Это свидетельствует о вашей интеллектуальности, конечно. Невысокой. Невысокой. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Хорошо,
вы знаете, меня в данной ситуации волнует одна тема. Говорят о том, что обнаружили этих террористов на основании работы антитеррористического комитета, или как это называется.
Да, да, да.
Но национальный сегодня утром в одном из утренних каналов прозвучало, что эта информация поступила от соседки, от жительницы.
Да. Но я уже разъяснял, что бабушка, кажется, поймала не террористов, а поймала группу ФСБ. Когда туда приехала ФСБ, бабушка от них услышала слово детонатор и позвонила в милицию.
То есть, ну, да, слава
да, Богу. Да, теперь слушайте потому дальше, что... теперь слушайте дальше. Да. Но все-таки, НАК чем хорош? Мы вот сейчас пришли наши все в Ньюзрум, наша редакция, и звонит в этот национальный антитеррористический комитет НАК, и там вот хорошо, там непробиваемая стена, они все время говорят, что они вообще не в курсе.
Да вы что?
А, клянусь.
То есть, может,
что и не
НАК
поймал.
Главное не сознаваться.
Да, абсолютно, в том-то и дело. Значит,
может быть, бабушка всех скрутила там.
Может быть, бабушка и скрутила, потому что НАК не в курсе.
И кочергой.
Мы звоним в НАК, мы говорим, серьезно, здравствуйте, это редакция, тру-ту-ту-ту-ту, там, так, все нормально. Они говорят, мы не в курсе. Все, честно говорят, мы не в курсе. Это не мы. Мы тут ни при чем. Они честно отвечают. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Сирийцы, оказывается,
Сергей, доброе утро. Хочу передать, авария произошла на проспекте Мира в сторону МКАДа. Автобус летел в автоостановку напротив метро Рижская.
Люди есть?
Люди есть, но я не видел, есть погибшие, раненые, но 3 машины стоят.
3 машины.
Полиция уже работает.
И автобус влетел именно в остановку, в людей. Да, ну, наверное, надо узнать, что там произошло. Хорошо, давайте я снова прочту вам сообщение, чтобы надать вам тревоги. Тревоги чуть-чуть. Я не понимаю, почему вы не тревожные какие-то. Возможно, что вот эта расслабленность, она граничит с расхлябанностью.
А может, вам просто ожидали люди?
Да нет,
ожидали.
Это расхлябанность.
Ну, как только начались эти сообщения,
какие-то
то, что будут удары.
Распоясавшиеся бездельники. Вот нет у вас какое-то чувство какой-то военной мобилизации, ребят. Среди подозреваемых в подготовке теракта в Москве есть выходцы из Сирии. Среди 10 человек, которых поймали и изобличили в подготовке террористического акта, на Пресне они здесь, 5 килограммов тротила, устройство, похожее на то, что использовалось в теракте в Анкаре. Значит, среди них 3 человека выходцы из Сирии. Ребят, хоть сколько-нибудь это вас дисциплинирует или нет? Вот бездельники, а.
Подъем. Обзор прессы.
10:38, у микрофона Эльвира Хасаншина. Отдыхать по расписанию. Это материал в «Российской газете». Ответственность частных перевозчиков предлагается увеличить. Министерство транспорта подготовило поправки, которые устанавливают дополнительные требования к перевозкам грузов и пассажиров. Физических лиц, то есть владельцев грузовиков и автобусов, хотят обязать оснащать машины тахографами. Вот подробнее об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» рассказывает о том, что ФСБ высылает из России буддийского ламу. Городской суд Кызыла сегодня рассмотрит жалобу на депортацию религиозного деятеля, который был приглашен в республику первым президентом Тувы. Выслать известного ламу, который проповедовал более 11 лет в России, потребовал тувинское управление ФСБ. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости рассказывают о том, что депутаты Госдумы предлагают ограничить тайну предварительного следствия. Подписка о неразглашении нарушает равенство сторон, считает адвокат, поговоривший с изданием. И там же в «Ведомостях» есть интересный материал о том, что в Конституционный суд пожаловались на жалобы. Неразглашение сведений об авторах жалоб приводит к злоупотреблениям со стороны госорганов, считают заявители. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». РБК «Дели» публикует материал под названием «На Байконур запустят туристов». Роскосмос отберет операторов, которым разрешат организовывать поездки на Байконур. Сейчас туристы попадают на космодром под видом членов делегаций, а рынок размером не менее 100 миллионов рублей в год работает на личных связях. Подробнее об этом читайте в РБК «Дели». 10.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Этот самый еще хотел еще рассказать про саудитов, но то, что прилетел, вы знаете, министр обороны, простите, в Сочи, Саудовской Аравии, говорил с Путиным. Я это связываю, конечно, с нашей работой наших летчиков в Сирии, это понятно. Значит, я думаю, что там не надо искать какого-то второго дна, какой-то сложности, ничего там нет такого, да. Это первая интересная информация. И вторая, как мне представляется, на самом деле по-прежнему военная, это то, что Пентагон пытается представить наши действия как малозначительные. Ну, для начала, они в конце прошлой недели, Пентагон высказал предположение или уверенность, во всяком случае, CNN со ссылкой на Пентагон, что часть наших ракет упала на территорию Ирана.
Угу.
Иран это, естественно, не подтвердил, но и не должен был подтверждать, потому что мы союзничаем в этом конкретном вопросе. Они не подтвердили. Но я допускаю, что и упали. Вот я допускаю.
Может быть.
Ну, а что такого, если упали? Ну, что? Ну, они же должны как-то по пути какой-то отход. Лес рубят, щепки летят. Я даже предполагаю, что они и попали, куда попало. Там, значит, ну и что? Ракета такая чертовщина. Ты видела его на Ютьюбе, как она летит? Курды сняли. Севернее Масула там или где-то там. Курды сняли. Пролет русских ракет. Я посмотрел. Значит, она летит совершенно вот дура-дурой, болванка-болванкой. У ней ни крыльев нет, ни летчика. Оно как-то само гудит, ревет и несется. Это удивительно, что оно вообще куда-то взлетает.
Ну, у нее же есть траектория. Знаешь, рассчитанная.
Вот я не верю. Есть вещи, которые, например, ты понимаешь умом, и даже на бумаге написано.
Кроме России.
Нет. Вот ты понимаешь, да, умом России. Я про другое. Вот тебе говорят какие-то вещи, какие-то объясняют. Ты вот пока говорят, веришь, а потом отходит от тебя этот человек, который тебя убеждал, уже не веришь.
Да.
Не веришь, потому что это абсурд, какая-то ерунда какая-то и все. Но когда тебя смотрят в глаза и рассказывают, веришь. Ну, веришь, потому что человек хороший, как не верить. Я так с ракетами тоже. Я вот когда мне рассказывают, что они летят, там не сорят, по пути не падают, а вот такие они 147 поворотов исполнили, это Путин сказал, что 147 изменений траектории они исполнили. Я верю. Потом отойду, 10 минут отойду от обаяния рассказывающего и не верю. Но я не понимаю, почему она должна лететь, у нее крыльев даже нет, ну что, с чего она летит-то? Ну дура, ей-богу, на 80 метрах, прикинь, на 80 метрах летела часть ракет.
Это же низко.
Это очень низко. Еще я понимаю, как-то баллистически, как-то подбросить под 45 градусов, чтобы она где-то зафигачила под 45 градусов. Это я понимаю. Там еще можно по физике рассчитать. А так, чтобы она летела на 80 метрах, гудела, кувыркалась, пугала курдов, и вдобавок долетела куда надо, я не верю. Ну, не верю. Ну, если это происходит, пожалуйста, чудо, но я не обязан же правильно верить. Правильно? Да. И вторая фигня. Я до сих пор считаю это чудом. И вторая фигня. Авиация стран НАТО разрешили атаковать российские самолеты. Вот это серьезная вещь, которая будет сегодня продолжаться.
То есть, прям на самом деле разрешили?
Да, но в иракском небе. То есть, понимаешь, какая фигня? Да. То есть, им сказали, что, смотри, как сказали. Британские летчики, пилотирующие торнадо, получили право, им разрешили, атаковать военные российские самолеты в воздушном пространстве Ирака, если возникнет угроза их жизни. Кого жизни? Британских летчиков. Я так понимаю, да? Кого чего?
Кто последний был?
Родительный падеж непонятно к чему представлен. Непонятно.
Последнее существительное.
Давай, смотри.
Какое было?
Самолеты России. Смотри. Сейчас серьезно, смотри, я прочитаю эту фразу.
Мы по языку сейчас.
Попытаемся понять по языку, что здесь написано. Значит, смотрите. Пилоты стран НАТО, запятая, в том числе британские летчики, запятая, пилотирующие истребители «Торнадо», запятая, получили право атаковать военные самолеты России в воздушном пространстве Ирака, запятая, если возникнет угроза их жизни. Чьей жизни? Последнего существительного. Последнее существительное — военные самолеты России. Ну, воздушное пространство Ирака. Воздушное пространство Ирака не катит, потому что оно не может быть во множественном числе. Последнее существительное во множественном числе — военные самолеты России. Значит, можно атаковать военные самолеты России, если их жизни, военных самолетов России, возникнет угроза.
Вот так вот.
Ну, это бред какой-то. Не знаю. А я чего боюсь? Я сейчас скажу, чего я боюсь, по-человечески. Что наши доставляют грузы, грузовики, как там на военной базе, в это все. Значит, доставляют грузы через Ирак. Мы не оперируем, но у нас нет военных операций сейчас в Ираке. Пока нет. Но у нас это военная же операция. Мы перегоняем собственные истребители через небо Ирака. Мы перегоняем наши Ил-76 через небо Ирака. А ну как эти торнадо начнут нас там сбивать?
Не, ну там же разрешение выдается на каждый
перелет.
Никакого
разрешения нет. Я думаю, разрешение, как можно получить разрешение?
Ты входишь в чужое пространство, и ты сразу запрашиваешь там, такой-то, такой-то, прилетают там-то, там-то.
Не знаю. Мне кажется, что никто ничего не спрашивает. Если бы спрашивали, американцы бы знали. Для американцев был большой сюрприз. Когда мы начали бомбить в Сирии, для американцев был большой сюрприз. Сюрприз, они кричали, сюрприз. Да, это правда. Потому что они не в курсе были. 7373948, объясните, пожалуйста, угрожает ли это нашим транспортом? Потому что нам надо транспортами через Иран всю операцию в Сирии, мы обеспечиваем через Ирак. И в небе Ирака, именно в небе Ирака, если нам или кому бы то ни было будет угроза жизни, из этого сообщения непонятно кому, можно нас сбивать тогда. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Это самое. Ну, во-первых, это ничего не угрожает, потому что все равно работают диспетчеры, военные и эти самые. А можно рассказать про крылатую ракету?
Скажите мне два слова, чтобы я успокоился и понял, почему она вообще куда-либо летит.
В 81-м году я на военной кафедре смотрел фильм Министерства обороны о том, как Томагавк летит по Гранд-Каньону.
Да.
Это было очень сильное зрелище, цветной фильм, но, видимо, украли просто какой-то рекламный.
Да.
И нам тогда полковник на военной кафедре, это был 81-й год,
да,
сказал, ну что тут такого, говорит, хорошая микроэлектроника, он еще был человек старой закалки, говорил, просто микроэлектроника.
Микроэлектроника.
И отличный двухконтурный двигатель.
И все.
Так что эта вся ракета была еще в 81-м году в Америке. Так что тут не надо никакого, ну, этого, да, самого. Никакой этой ажиотации по поводу ракет. Это все уже там много-много лет все уже существует.
Просто я понял, хорошо. Сказали. Спасибо большое, спасибо. Я хочу все-таки понять, не про ракет, нет, сейчас Андрей из Королева звонит. Андрей, здрасте, вы про ракеты или про угрозу жизни нашей?
Ну, я хотел про ракеты.
Все-таки добавьте про ракеты, двигатель, чтобы я успокоился, потому что я не очень верю ракетам. Не наш транспорт. Он, мой,
ну,
батя...
ладно, отличное средство доставки.
Правда? Ну, расскажите.
Ну, меня там больше заинтересовала дальность стрельбы.
Да.
В принципе, вроде как старая вещь известная. И вспомнилась мне история одного моего знакомого. Где-то в 7-летней давности он собирался уходить на пенсию. Занимался он испытанием всяких твердотопливных зарядов.
Да.
Его очень попросили не уходить, а остаться. Значит, он уходил в тридцатника, значит, его на полтинник другая контора попросила остаться там же на территории его.
Полтинник баксов в месяц,
Да, на полтинничек, и говорит, а для чего? Ну, он остался, конечно.
50 тысяч долларов.
А говорит, это велено достать все советские наработки по топливам.
Да.
Или допилить вот советские старые проекты. В частности, вот по...
Скажите, мне пишет 12-й, даже пальцы летают по 1.5 километра, а ракеты чем хуже, Евген?
Ну, да. Ну, и вот, что касается двигателя, вот можно, вот, допустим, Саху вы 92-й, наверное, лили, да?
Да.
А можно 98-й. А как у вас попрет, ну, клапана будут гореть и...
Я понимаю, хорошо. Вы за ракеты. Хорошо. Объясните мне, пожалуйста, про стрельбу по нашим самолетам. Мы доставляем грузы неминуемо через Ирак.
Нет, через Ирак. Там, по-моему, была такая оговорочка в случаях агрессивного поведения.
Никакого агрессивного. Вы же понимаете, что это можно потом трактовать. Идет Ил-76. Смотрите, идет Ил-76. Под него подлетает торнадо английский. В метре снизу под брюхом. Да? Вы же знаете, что китайский виртуозо из китайского цирка подлетел истребитель на 12 сантиметров к американскому разведчику. 12 сантиметров. Фиксация. Китаец летел.
Я думаю, заманивают.
Я вам расскажу, как будет. Смотрите, в Ингушетии, вот сейчас пришел срочняк, в Ингушетии уничтожено двое бандитов из назрановской группировки, которые причастны к терактам, сообщает НАК. В Ингушетии день начался нормально. Двух человек убили, день начался. Видишь, как утро задалось, я бы сказал. Хорошо, к обеду надо еще двух хлопнуть. Давайте, ребят, работайте. Так, секундочку.
Поэтому не знаю, они Кузьма, не отвечают,
Кузьма,
они
Кузьма,
заняты.
Кузьма, непроверенная информация. Кузьма мне пишет про Махачкалу здесь и так далее. В 10.30. Нет, я ел сало у Аношки крала. Аношка заложила в морозилку много сала, и я его жру. Да, но это в рамках диеты. РФ создали, теперь пора создавать РФников. Ребят, значит, у меня вопрос простой. Английский самолет может создать провокацию. Что делают китайцы, когда разведчик подходит слишком близко американский? Ну, в международных водах и все на свете, но он разведчик, китайцы знают. Китайцы поднимают истребитель, купленный у нас, либо украденный у нас, и сделанный по нашим лекалам, и подходят к нему, вот последний раз был, 12 сантиметров, то есть практически касаются крылом. Китайцы...
Высший пилотаж.
Китайский цирк и все это, да. Они просто... 12, вот что такое 12 сантиметров.
Никогда не думал, что китайская авиация настолько мастерски управляет самолетами.
Они вообще все делают... Они же фанаты совершенства, китайцы. Значит, хорошо. Значит, 12 сантиметров. Вот так же делает торнадо. Торнадо подходит, когда он идет на Ил-76. Он, например, садится ему на хвост, потом подходит под брюхо и идет там у него, я не знаю, в метрах от этого самого, да? Ну вот. В метре. Потом он говорит, вот Ил-76, пожалуйста, фотографируйте, все фотографируют, что Ил-76 как будто пытается ему на спину сесть. Он шел своим курсом, Ил-76 агрессивный, надо его сбить. И вот с этого начнется, ребят, с этого может начаться. Они же могут устроить провокацию, в результате которой обвинят, конечно, обвинят
нас. Да можно и без провокации.
А наши
просто
самолеты...
Просто повод, чтобы прикрыть
в связи с базами
действия.
Ремонта. Мы должны будем какие-то самолеты перегонять. Алло, здравствуйте. Мы будем перегонять наши истребители назад на ремонт, допустим, а следующий новый должен будет из Астрахани через Иран пойти опять над Ираком. Начнется вот это, да. Да, здравствуйте.
Сергей, я немножко не по теме. На маршал Катукова в Тверной области девушка на Порше сбила человека насмерть. Скорая там работает.
Насмерть? На Катукова? На Катукова?
Да, да.
Девушка на Порше. Порше
стоят, много
Порше низкий, Панамера или 911, или Кайен?
Нет, не Кайен, пониже, но не Панамера, наверное, что-то поновее. Ну, между этим, я в них особо не соображаю.
Я понимаю. Хорошо, значит, Порше на Катукова, только что девушка на Порше сбила человека насмерть. Уже стоит скорая и так далее. Ну, я уже отключил, а теперь пытаюсь понять, почему насмерть. Когда насмерть всегда накрывают с головой.
А девушка там. Не уехала?
Девушка не уехала, раз он ее видит.
Угу.
Девушка на Порше сбила насмерть человека на Катукова только что. 7373948. Меня интересует возможный конфликт в небе над Ираком. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Александр.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Недавно общался, скажем так, с Министерством обороны. Вся эта шумиха началась из-за того, что вы помните, когда наш самолет залетел на территорию Турции?
Да.
Первый раз и наши извинились о том, что, типа, ну, вот, получилось так и так.
Второй раз не признали. Второй раз не признали, да.
А второй раз не признали. А второй раз была ситуация в том, что, ну, заключалась в том, что наши самолеты обнаружили конвой, который сопровождался турецкими, самолетами.
Ага.
Ну, и сделали пару выпадов таких, что, как бы, это, если еще раз, то мы вас, как бы, тут и похороним.
Ну, да.
И после этого вот это вот вся, весь виск и так далее, все это началось. Ну и, в принципе, как следствие, начали Великобритания высказывать свое мнение, что будем сбивать самолет.
Ну, понимаете, это опасная риторика, согласитесь. Но, понимаете, когда такие вещи говорят, то мы же тоже нервничаем. Представьте себе, что сосед вам говорит, я вас буду убивать. Ну, значит, вы возьмете с собой хорошо заточенную отвертку там, или еще что-то, и потом при его нездоровом лице там, возьмете, да его и убьете профилактически, правильно? Ведь эта болтовня до добра не доведет. Вот в чем дело.
Ну, сейчас просто будут наши транспортники сопровождаться боевыми самолетами, и при угрозе какой-то будут ответные меры.
Ну, или захватывать, хотя бы даже захватывать прицел, что говорит о том, что мы готовы, да? Ведь когда идешь на истребители, ты захватываешь его в прицел, понимаешь, что тебя захватили прицелом, да, тоже?
Да.
То ты же видишь сам пуск. Вот по тебе пошла ракета, ты же видишь ее де-факто.
Согласен, ну, да. Как бы будут ответные меры, да. То есть, если какие-то будут выпады даже без захвата цели, а просто как бы какие-то показательные выступления перед самолетами, соответственно, британских летчиков, то наши летчики будут,
Ведь это опасно. Вот, понимаете, опасность в чем? В нагнетании враждебности. Ведь существуют ситуации, вот давайте просто по обычным людским отношениям. И существуют ситуации, что даже ваш сосед или там человек из вашего дома скажет вам грубость, но вы не готовы как бы к конфликту, не готовы. Ну, вы так что-то ляпнул там, да? Там, ну, там, Серега что-то ляпнул, что-то, я там потом спрошу его, что он, с ума сошел, что ли? То ли пьяный был. То есть вы как бы не готовы к конфликту. А в следующий раз, если вы готовы к конфликту, даже человек недобро посмотрел, вы можете съездить по роже, правильно?
Ну, в принципе, да. Адекватная реакция на то, что уже предполагается, что вам уже угрожали.
Вот эта риторика, английская риторика, что надо стрелять по русским самолетам, она готовит людей к тому, что стрельба начнется. Вот что опасно. По-настоящему опасно.
Ну, вы знаете, почему началось-то это все? В принципе, наши самолеты-то перекрыли небо Сирии для полетов натовских.
Ну, де-факто наши не перекрыли, а требуют просто согласования. Вот и все.
Ну, правильно. То есть они должны знать, в какое место Сирии полетит тот или иной самолет натовский.
Да.
Но вчера же тоже показывали о том, что там туда, куда упали ракеты, были обнаружены американские парашюты. То есть войска ИГИЛ, в принципе, как они получают вооружение либо что-то от американских наших друзей.
Что-то десантируют им на парашют. Видишь пуск ракеты, ха-ха. Это что, в зеркальце заднего вида? Нет, приборы видят пуск ракеты по тебе. 76-й, вы зря смеетесь, дорогой кукуй. Вы ошибочно, кукуй, смеетесь. Когда по вам идет ракета, вы это видите, дорогой кукуй. Вы видите это. А как вы думаете, почему летчик отстреливает ложные фальшцели, вот эти тепловые, россыпь таких тепловых ракет, по которым должна сработать ваша ракета? Он видит ровно потому, что он видит выстрел по себе. Он видит выстрел по себе. На самом деле, меня пугает в отношениях с западными людьми риторика, которая подводит нас к опасной черте. Понимаешь?
Когда да. Понимаю, вот, что это риторика
опасная. У тебя была враждебность с кем-нибудь, настоящая враждебность. Ты боялась, что тебе дадут по роже, реально. Нет, ты девочка, ты не понимаешь этого.
Нет, почему? Я понимаю.
Понимаешь? Вот есть враждебность, реальная враждебность, настоящая враждебность, да?
Да.
Например, между бабами тоже бывает такая история, нет?
Бывает.
Девушки, да, хорошо. Значит, они это самое, типа, друг друга ненавидят, да? Ну и когда-то подводит к тому, что ты всего можешь от нее ожидать. Вообще всего, да? Вообще всего. И вот в этот момент ты тоже можешь нажать на кнопку, если перенесут кнопку и скажут, Эль, нажми на кнопку, она исчезнет. Это твоя злобная врагиня какая-то. Она исчезнет вообще, просто испарится и все. А? Или ее собаки загрызут, неважно. Нажми на кнопку, ты нажмешь. Когда у тебя уровень ненависти уже окончательно сформировался, ты нажмешь, понимаешь? Я знаю это вот у мужиков так, например, да, что если меня просто пьяный что-то рубанет там на тротуаре, я, вероятно, в общем, не полезу. Да, там, ну, тем более, если я его знаю. Я живу там в четвертом подъезде, из второго подъезда там чувак там что-то ляпнул, там Володька ляпнул. Ну ладно, хорошо. Будет потрезвей, поговорим там. Да, я потом и забуду поговорить. Да ну и нафиг. Оно мне надо. Понимаешь? А есть уровень ненависти, настоящей ненависти. Когда ты готов реально к тому, что он тебя хочет убить, нанести. И когда эта ненависть уже готова, то я реально нажму на кнопку, чтобы его застрелить. Да, нажму, да.
Ну, ты же военный, у тебя должны быть стальные нервы.
Никаких
единственное,
нервов. Неправда.
Что ради чего неправда. Ты можешь нажать на кнопку, это отмашка сверху.
Нет, неправда. Нет. Потому что у военных ровно так же все на нервах. И так было несколько раз. По крайней мере, два случая известны, когда была команда у американских военных. Внимание, у американских, не у русских. У американских военных была дважды команда ответного пуска. Они путали цель, думали, что русские пустили по ним ракету. И была команда ответного пуска. И офицеры американские отказывались стрелять ядерным оружием в Россию. Отказывались.
Угу.
То есть они не отказывались впрямую, они начинали переспрашивать. Звонить по открытой линии, просто спрашивать, слушайте, а это не шутка была? А что, правда, что ли? Потому что они не были готовы по уровню ненависти. Понимаешь? Ну, вот американский военный дежурит в Денвере. Форт, как там это самое? На север от Денвера. Ну, сейчас не помню просто. Форт как-то. Значит, он там дежурит, да? Ему команда запустить ракету по России. он такой начинает перезванивать. Эй, братцы, это что, шутка? Что, сдурели, что ли?
Может, вас хакеры взломали?
Нет, ребят, что там? Ребят, что там, с головой нормально? То есть начинает перезванивать. Понимаешь? Это когда уровень ненависти маленький. А когда уровень ненависти настоящий, просто нажимает на кнопку и все. На, получи, на, наконец-то, дали приказ. Понимаешь, счастье уничтожать. И вот это... балансировка на уровне ненависти, которой сейчас занимается Министерство обороны Великобритании, абсолютно кощунственно ужасная. Потому что они подведут дело к тому, что мы их собьем, реально собьем. И тогда что делать, я не знаю. Но это будет немножко посложнее ситуация. Правда же, 10:59 движение.
Подъем. В движении.
Смотрите, на маршала Катукова, мадам на Порше. Какой-то Порше маленький, может, Макан, не знаю. Макан очень хороший, 4,9, разгон до сотни. Значит, сбила насмерть человека. Не покупайте девкам, пожалуйста. Сколько у них проблема с ориентировкой в пространстве, с ощущением тела в пространстве.
Машины. Кретинизм.
Ну, это именно вот почему. Бабам не надо покупать машину, которая разгоняется за 4,9 секунды. Ребят, что вы делаете? А потом сейчас ходит, плачет. Она убила человека только что. Нажала на газ, небось, вместо тормоза или что-нибудь в этом роде. Хорошо. Ну, правда. Ну, лежит труп. Был живой человек сегодня с утра. Пожалуйста, почистил зубы, пошел, его баба на Порше сбила и убила, и все. Это хорошо с вашей точки зрения? Вот подумайте об этом. Я тут тоже вижу цацы на подомерах, на подомерах выходят такие по 9 миллионов. Я понимаю, ну это понты и все на свете. Но у нее на газу слишком много лошадей, там 500-530, понимаешь, о чем я говорю? Ну не нужно этого, не нужно, не нужно. Девушкам надо покупать тупые какие-нибудь скотские машины, типа Таха и так далее. Хорошо, договорились? Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 12 октября.
Подъем!